Честно. Да, честно сделать курьера.
Объявление такое. Кто еще не успел? 45.
Да, не
на билеты и знания. Подойдете на перерыве к ученикам, которые продают билеты, записывают списки. У нас будет организована работа на тех, кто ее так. Пожалуйста, у нас будет полчаса, через 20
минут.
Будет проверено помещение полностью. Поэтому большая просьба организована. Начинается перерыв. Взяли свои корешки билетов, или билеты, освободили помещение, оно будет закрыто и будет проверено. При входе в зал просто билеты показали, кто без билетика, то оплатили. Все.
Маленькое добавление. Энергопотенциал не обменивается ни на билетики, ни на знания. Извините, Виктория. Андрей, ты при мне это сделал, я не мог не связать. По всем условиям энергопотенциал – это ваша отдача в дом отца, туда, не к нам. То, что это выражается экономически, это самый удобный вариант. Ну, 3 корочки хлеба таскать в дом отца не удобно. Ну, как раньше там подавали этим. И через это легче организовать другие виды жизни. И вы сознательно отдаете энергопотенциал в дом отца, чтобы вам оттуда огнем зафиксировали, в данном случае, 12-е присутствие. То есть дали огонь 12-го присутствия. Обратите на это внимание. Особенно новенький, кто пришел после второго синтеза, или у Инны на втором синтезе не побывал, я еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что энергопотенциал вы вот здесь в голове сдаете в дом отца. А то, что вы денежные знаки отдаете координаторам, которые за это отчитываются, опять же, перед владыкой Мори и Теофи, и мы за это отчитываемся перед владыкой Тутфуми, это уже наши вопросы профессиональной деятельности в доме отца. У вас работа не касается, куда идут бумаги, экономические, с цифрами, у вас работа должна быть, что вы отдаете это в дом отца. Только тогда огонь у вас зафиксируется. Кстати, система билетов – это творчество 12-го дома отца. В других домах отца без этого обходится. Это не значит, что это плохо. Ваше творчество вы и делаете. У каждого дома отца свой путь. Но обменивать на билеты и на знания – это некорректность. Я поэтому сразу представляю, почему. Знание – это 4-й синтез. Билеты, как бумажка, это 2-й синтез. То есть условия экономической деятельности по билетам – это энергопотенциал. Деньги раньше тоже назывались билетами, не деньгами. Забыл, как точно. Казначейские билеты вот, до революции. Билеты с цифрами. Поэтому это тоже относится к энергопотенциалу и не идет дальше 2-го, то есть эфирного синтеза. Если в голове останется знание билеты, выше 2-4 вы не пойдете. Поэтому, когда вы сдаете энергопотенциал в дом отца, свой энергопотенциал в дом отца, а сюда, то есть в огне вы сдаете в дом отца сознательно, а сюда сдаете билеты казначейские. То есть в материи вы подтверждаете то, что вы сдали в дом отца. При вот этом сложении вам наиболее адекватно владыки включает огонь соответствующего присутствия 12-го. Если учесть, что вся предыдущая эпоха шла только до десятки, ну раньше до семерки, теперь до десятки, то включение огня 12-го присутствия – это выше всех предыдущих потенциалов всех домов отца. Вот из-за этого эта система сложна. Чтобы вам вместили огонь, для этого вы что-то должны оторвать от себя. Чтобы не оторвать от себя последнюю рубашку, решили отрывать у вас билеты. Это самый удобный вид восхождения, который мы выработали за 10 лет. Как бы странно он ни звучал, и некоторых, кстати, это довольно сильно достает. Особенно людей духовного направления деятельности. Они привыкли, что все бесплатно, манна небесная бесплатно, потом это взрывает, перепотенциализирует, они также бесплатно от этого уходят. Ничего не вкладывая, ничего не получая и никуда не восходя. Кстати, экономика относится к менталу, и в следующей эпохе она будет максимально тоже развиваться. Никуда мы от нее не денемся. Даже в четвертмерности. Кстати, вот по поводу, раз уж заговорил, следи за словами на будущее. Это так, при нас. Значит, я тебе сказал, не надо делать объявление. Сделал. Я тебя предупредил. При мне лучше, вот когда синтез начался, вот до синтеза, ваши проблемы, в процессе синтеза, любое сказанное слово будет уточняться синтезом. Он говорит, можно сделать? Я говорю, не надо. Он говорит, ну надо. Я говорю, ну делай. Все. Все. Вот все открыто. Все вот четко. Четко было сказано. Значит, кстати, по поводу экономики и денег. Мы выходили в 64-е присутствие к Иосифу, владыка Иосиф, владыка Иерархии. Ну, там рабочие дела. Но мы выходили к нему домой, там общались с его детьми. Это так, чтобы вы видели, что владыки там не вообще живут, а конкретно. Там... Ура! Дэнье! Молодцы! У него с владычицей Славе есть дети там. Кстати, это не только у него, а, допустим, был праздник у других владык восьмерицы с детьми. Правда, я не знаю, у всех ли, но у двух-трех пар владык я знаю детей. Даже знакомился с одной семьей. То есть они живут там с семьей. Но это не это. Ладно, мы там прогулялись вдоль, ну, недалеко от его дома. Смотрели на разные условия. И Иосиф так сообщает. Ну там Славия ребенку купила игрушки. И раз, купила. Он говорит, да, у нас даже банки есть. Вот я для этого и говорю. У меня так. Раз, банки есть. А как работает? Они говорят, он говорит, вне присутствия, а то с нашими мерностями их давно бы уже разграбили. Там же 67 мерностей. И по присутствиям там хватает, так сказать, иногда неадекватных учеников залетных, которые это делают. То есть там она более мягче и более не так жестко, как у нас простроена, но под руководством владык там есть и банковская система с финансами. Я сейчас просто подойду к описанию, куда мы идем и где это находится, чтобы вы поняли. То есть экономическая система там работает. То, что вверху, то и внизу, знаете такое? Только вверху более многомерно. И ребенку покупают игрушки. То есть там дома, да, они могут синтезировать дома, материализовывать. В одной такой работе мы присутствовали. Материализация дома отца там. Конкретно. Это там обучает и учеников, там все. Но при этом никто не отменял там и каких-то экономических видов деятельности. Только они, может быть, по-другому, чем у нас простроены. Но раз есть банки, то там есть и деньги. Еще такую подсказку, которую мы нашли буквально 10 дней назад. Весь энергопотенциал, который вы копите. Вот у нас была введена программа накопления энергопотенциала вот здесь по домам отца. А мы еще говорили, что есть энергопотенциал индивидуальный, который человек складывает там за месяц, дает своему владыке или кому там его указали. Ну я, допустим, сдаю владыке Кутхуми. Вот мы с Олей выходим, сдаем. Это важный вопрос. И вот здесь есть один интересный вопрос, который я прочитал после этого. Ну, правда, я не особо уточнял Иосифа, но такие намеки мне сказали, что это правильно. Весь накопленный энергопотенциал здесь, в том числе, куда вы его потратили, правильно, неправильно. Там, в банковской системе вышестоящего присутствия, накапливается как определенные. Женщина сразу все поняла. Заначка. Зачем заначка? Когда-нибудь вы выйдете в то вышестоящее присутствие, и эта заначка вам понадобится. Потому что неизвестно, хватит ли вам огня и синтеза сразу все материализовать. Потому что даже не все владыки там всей полнотой материализации владеют. То есть что-то могут, что-то не сделать. Ну, допустим, в огне какой-то маленький предмет сделать можно. А вот если взять живое существо, то материализовать его даже в том присутствии сложно. Оно должно вырасти. Только по законам того присутствия. И вот тот энергопотенциал, что вы начали копить индивидуально, и сдавать в дом отца, и энергопотенциал дома отца, там вверху начинает копиться двумя системами работы. Один коллективная работа дома отца, а другой ваш индивидуальный энергопотенциал, который в вышестоящей системе начинает фиксироваться в банковской системе, как ваш личный энергопотенциальный, ну, можно так сказать, счет. где зафиксировано, сколько вы отдали дому отца, не в смысле это, коллективу, там, другим, где вы лично, то есть ваш индивидуальный энергопотенциал за месяц. Поэтому если вы вошли в систему энергопотенциала, сегодня, кстати, это впервые я сказал, потому что мы это прочитали неделю назад все, мы еще сами обрабатываем эту мысль. Я сказал, сейчас очень сырой материал. Мы еще это обрабатываем, мы еще думаем, как это адекватнее сделать в доме отца. Но я просто вам сообщаю. Если вы накапливаете энергопотенциал и индивидуально его сдаете вашему владыке, это отражается на балансе вашего счета в вышестоящем банке. Все понятно, да? То же самое потенциал дома отца, там тоже отражается, как уже коллективная работа для развития дома отца. Там же нужно из этого энергопотенциала строить, допустим, те же помещения для дома отца, учебные классы, чем простроили. В первую очередь, наши энергопотенциальные работы всех домов отца в синтезе. Этот энергопотенциал используется, чтобы мы, вот мы сейчас с вами спокойно ходили до 20-го присутствия. А по потенциалу вы выше 12 выйти не можете. За счет чего мы туда ходили? Вот предыдущая практика. С одной стороны, за счет координаторов, которые здесь есть, и имеют 20 синтезов фаз. Это не только я, Инна, Оля, тут вот Галя находится, одесситы, которые в принципе... А, не все одесситы. Ну, то есть, есть кто-то, кто прошел глобальную подготовку, да? То есть, имеет 20 синтезов. За счет их усилий. А это другой вариант. Если энергопотенциал дома фаза в целом, который имеет право перераспределять усилия энергии и огня, недостающие разным группам людей и учеников. То есть вам не доставало энергопотенциала, у вас нет 20 синтезов. Берем из накоплений всех домов отца в доме фаза, это в синтезе, это 16, 15, 14, они все прошли. И в практике используем для вас. В итоге вы можете с 12 вашего потенциала дойти на 20. Чем это хорошо? У вас уже пошел заряд на 20 синтезов у всех здесь сидящих. Обратное усилие. Помните, я говорил, 10 раз больше дает всегда ответка. И все, и вы уже получили сейчас огонь не только 12 синтеза, но уже 20. А это значит во все вышестоящие присутствие вам будет легче взойти. Хоть на чуть-чуть, но легче. Увидели? Сейчас я эту схему буду объяснять насчет по присутствиям. Но вы, пожалуйста, вот это запомните и обратите на это внимание. Систему энергопотенциала владыки просто так не вводили. Кстати, нам сейчас там поручили даже чуть-чуть реорганизовать систему энергопотенциала, но это мы сейчас обдумаем, как это сделать. У нас будут консультации с координаторами, мы будем общаться, как это все правильнее сложить. И на физике и там. Вот такие дела. Поэтому, когда вы мысленно отдаете энергопотенциал в дом отца, вы поступаете правильно. Когда в конце месяца вы сдаете финансовый энергопотенциал владыки, зная, сколько за месяц у вас что произошло, не обязательно там рассчитывая на детали. Вы поступаете правильно. А вот когда вы эту работу не проводите, вы поступаете неправильно. Сами обнищаете свою жизнь. Открытым текстом. И мы, когда собирали энергопотенциал дома отца, мы поступаем правильно. Мы теперь можем там на присутствиях простраивать разные вещи. Плюс нам удалось уже одного человека даже спасти энергопотенциал. От реальной смерти, прямо при нас, он чуть не умер. Там и врачи наши бились, и мы энергопотенциал ему воткнули. Все, он потом вообще вышел из болячки. Он не ожидал. Ну, при нас просто припадок случился, а у человека болезнь была такая. Ну, мы его, так сказать, и скрутили этим. Все, его душа даже уйти не смогла. Упаковали так, что она даже не трепыхнулась. Хотя должна была уйти. Вот такие вещи энергопотенциалом делаются, то есть оживляется человек. То есть много чего прошли. Поэтому вы серьезнее к этому относитесь. И, пожалуйста, не меняйте это на билеты. Билет это ваше техническое условие, там, вхождение в зал. Вошел, вышел, называется. Так, я не знаю, ну да, как ключик. А энергопотенциал это более серьезно. Это работа с огнем домов отца. Соответствующее присутствие, в данном случае 12-го. Поэтому ваши технические варианты работы, ваша проблема. А энергопотенциал это проблема синтеза. Обратите на это внимание. Кто так вот
На втором синтезе я объяснял, Инна вроде на втором синтезе тоже объясняла. Так что эти материалы уже в двух вариантах у вас есть. Пожалуйста, ко второму синтезу восстановите в памяти, кто это не знает. Ну, сказано мной сейчас достаточно, я их фактически частично восстановил. Второй момент. Я бы хотел, вот мы сейчас с Инной обсуждали, что у вас было на шестом синтезе. Ну так, смотрели, где, как, что происходит. Хотел бы обратить ваше внимание, что ваш дом отца, кто на шестом синтезе был, уже прожил систему управления, о которой я говорил. Инна говорила, что в конце синтеза там открылось сердце, был сильный эффект любви, который через нее был направлен вот тем, кто был на шестом синтезе. Ну, если кто-то здесь находящийся там был. В конце. Вы даже там чуть ли не захлопали, это не надо было делать. Просто лучше бы вы проживали этот эффект силы сердца и любви. Помните, я говорил, что шестое управляет сердцем. Ну, только что. То есть на пятом мы учимся сердце овладеваем, а на шестом мы этим управляем. Вот вы этот эффект прожили. Когда вы вошли в адекватно в шестой синтез настолько, что управление сердцем к концу синтеза сработало. Сердце открылось, и владыки включили сильнейшую активацию в любви. Потому что шестерка управляет сердцем и любовью. Я понимаю, что не все ходят на синтез. Это не надо вам ходить, я не к этому. Я лишь показываю, что вот по словам Инны, ну, мы обсуждали, что произошло в конце шестого синтеза, и ну, проговорили определенные вопросы развития вашего дома отца. И вот этот эффект, который Инна вот с вами удалось сделать, это как раз эффект управленческий. Когда на шестом синтезе вы учились управлять сердцем и любовью. Хотя об этом было ни слова. Ибо все слова об этом сказаны были на пятом синтезе. Но там вы входили в него. А на шестом вы доказывали, что вы этим можете владеть. Вот этот управляющий эффект, вот чисто практически. Посмотрите, как это практически произошло у вас на шестом синтезе. Ну или там, если будете смотреть эти материалы, как это там произошло в конце, да? Синтеза. Ну, в общем, в конце вот, не на синтеза. Вот вам чистое управление, которое происходит через разных координаторов в разных условиях. Еще я хотел бы уточнить, потому что вот мы с сыном обсуждали, это касается и вашего дома отца и других. То, что вы изучаете или изучали 16-рицу столпа как систему человека, это ни в коем случае не является полным выражением всех присутствий. Это в голове у некоторых смешалось. Поэтому вот Инна тоже сзади регистрировала, когда я спросил, сколько чакр, по-моему. Некоторые в голове ответили 16. Но не 24. Объясняю. Когда вам дается схема столпа человека, у нас с вами 16 синтезов. 16. И чтобы полностью развернуть 16 синтезов, владыки дали четкую схему столпности развития человека. 16 чакр, 16 сфер мышления и все остальное. И вот эту 16-рицу надо выучить в первую очередь, чтобы вы вошли в дом отца на 16-м присутствии. В первую очередь. Это ваша база, знаете, такая база. Без 16 никуда не двинешься. Но при этом на астрале в процессе развития синтеза уже не 16 чакр, а 24. Значит, если мы входим в присутствие астральное, мы должны помнить о 24 чакрах. Где 16, это первое, а 8, это сверху еще. И вот это надо запомнить. Почему владыки тогда не делают схему 24 на 24? Да потому что если такую схему сделать, она будет вас прессинговать. Почему? Первый круг синтеза это 16 синтезов. Некоторые пришли сюда переподготовиться и быть свободными от этого. В открытом тексте у нас это по всем городам идет. А переподготовка это 16 синтезов. Значит, активация идет с 16 рицы везде. 16 чакр, 16 сфер мышления, 16 разрядов. И вы эту схему имеете. Столб человека 16 на 16. Вот вы должны понимать, что та схема сделана для развития синтеза. Но если вы идете еще и по присутствиям, то там другая схема. Потоков 32, чакр 24, сфер мышления 24, а тех же сил уже 32 универсально образующих, а никак не 16. И при переходе в метагалактику вы умножаете это все на 4. Причем в 11 присутствии оставляется не униматрицы, а чакры метагалактические. Вы там ставите 96 метагалактических чакр. Это для тех, кто восходит в восьмерицы. Мы вам схему давали, накопление стяжания восьмериц. И вы в 11 имеете 96 чакр. Я подчеркиваю. Некоторые туда ставят униматрицы, как вот сейчас выяснили. Чакры надо ставить, метагалактические. Потому что 11 для вас, для нас, тройка для метагалактики. 11 для вас, тройка для метагалактики. Значит, это чакры метагалактические. И мы идем восьмерицей присутствий планетарных с 1 по 8 эволюционно, а с 9 по 16 такая же восьмерица присутствия метагалактическая. Также с потоками, чакрами, сферами мышления и всем остальным. Те, кто спрашивает, а куда девается униматрица, вы вспоминаете восьмерицу. Униматрицы относятся к восьмерице, как и синтезобразы. Они, с одной стороны, выражаются в соответствующем присутствии, с другой стороны, присутствие свободное от этого. Почему? Вы присутствие рассчитываете по сердцу, по разуму, это количество огней, по расчетам мерности. По телу, это чакра, система, сфера мышления. Дома отца рассчитывать не надо, там просто количество условий нарастает. То есть сфера дома отца одинакова. Там не рассчитывать надо, просто понять, что дома отца развертывает синтез ФА. Его знать надо. Кстати, насчет дома отца, вот тоже Иня не ответил. Дом отца это развертка синтеза ФА. И когда вы стяжаете соответствующий дом отца, владыки смотрят, а какой синтез ты в этом доме отца можешь сложить? Начальный потенциальный синтез, это, кстати, обмен энергопотенциала, шарик синтеза по итогам соответствующего синтеза. Это самый элементарный. А еще условия дома отца в любом присутствии включаются, когда вы синтез развили серьезно и глубоко. И вот от того, сколько накоплений в том или ином синтезе, проявлений, подготовки у вас есть, такое количество условий вы должны включить. Ну, допустим, астральное метагалактическое тело, 9-е присутствие, 11-е присутствие, имеет 96 чакр. Значит, условий дома отца сколько должно быть? Минимум 96. Этому это понятно. А как вам 96 вариантов синтеза фа, развернутых из 11-го синтеза? Увидели? Самый простой пример. Что значит 96? А вот 96 вариантов всего того, что мы изучали с вами на прошлом синтезе, в любых проявлениях, где хотите. Поэтому мы вас не пугаем условиями дома отца. Чтобы мы заранее не испугались, что эта работа не так легко, шарах-мартаж и убежал, а что это сложная работа. И она вызывает довольно серьезные сложности и у координаторов, и у учеников, и мы и просто в это входим. И в то же время с усилием и сложно. Это сложная работа. И вот этой работой мы занимаемся по домам отца, и наши ученики и сотрудники этим занимаются, и координаторы. Увидели? А ну-ка разработаем 96 условий для третьего метагалактического тела. Это то, что вы проходили в прошлый раз. Сейчас скажу. 96 условий для Дхаммы созидания. С позиции планеты и для ментального присутствия с позиции метагалактики. Наш с вами 12-й синтез, то бишь 4-й метагалактический. Увидели. Во. Это не надо разрабатывать, это я лишь показываю творчество. Некоторые спрашивают, куда дальше синтез вести? А вот сюда. 96 условий дома отца, пожалуйста. Каждый для себя разработал. И владей домом отца. 12-го присутствия. И вот насколько ты их разработал, настолько ты свободен будешь в 12-м присутствии. Ты же сам сложил свои условия. Кстати, в новую эпоху каждый человек будет сам складывать свои условия. В этом интерес новой эпохи. По своим накоплениям. Какие условия сложил, такие по жизни и получил. Как насинтезировал, такое и получил. Увидели? Увидели. Все. Это вот еще вам один ответ, который возник на перерыве. Еще два вопросика было. Значит, заранее просто скажу, что все условия работы Дома Отца, в том числе и по издательству, ну, мы с координаторами это сегодня обсудим, Дом Отца выстраивает самостоятельно. Я координаторам все объясню, но никаких закрепощающих или направляющих, или все остальное, руководящих и упирающих у нас нет. То есть ученики сами восходят своими ученическими, подчеркиваю, усилиями. Как только это переходит на какие-то платно определяющие, это переходит из ученических в профессионально-методические. Это к нашему Дому Отца уже не относится. То есть как только это переходит из ученических границ, к Дому Отца это не относится. Это вон туда. Дом Отца не копирует финансово-экономические, социально-политические и другие условия общественной деятельности и государственной. Для этого есть государство, для этого есть общество. Если кто-то хочет заниматься такой деятельностью, она развита вокруг нас. Дом Отца занимается Домом Отца. И даже издание методической литературы мы максимально привязываем к ученической деятельности. Все ученики, которые у нас занимаются этим в Питере и по другим Домам Отца, делают это за счет ученического роста. Подчеркну, бесплатно. Хотя, в принципе, по итогам каким-то, если им хочется между собой обменяться потенциалом, оплатить, это уже будет их вопрос. Но в Доме Отца это не утверждается, к Дому Отца не относится. Они потом сами этот энергопотенциал, так сказать, сдают владыкам. И там уже их вопросы с владыками. Даже издательство в Питере, оно при Доме Отца. Там работают наши ученики. Они не сдают, ну я имею в виду, пишут, как это складывается. Но это ученики. У них есть соответствующие практики даже для этого. Это в Доме Отца. Но как только доходит до издания, до там оплаты всех дел за, ну там мы как типографим, всем остальным, это за Домом Отца. Есть специальное подразделение, оно работает отдельно, чтобы энергопотенциал Дома Отца не смешивать с социальной деятельностью. Очень опасно. Это у вас уже вопрос такой возник, публикую. Более подробно я координаторам расскажу, чтобы не отвлекаться. И третий вопрос тоже подошел, вернее два еще вопроса. Один человек, вот у нас в университете новые кафедры открываются, можно сделать кафедру синтеза? Да, пожалуйста. Ну или экологии человека, да, пожалуйста. Я еще раз подчеркиваю, все, что вы здесь получили, взяли, выучили, это ваше. Как вы этим пользуетесь, это ваш вопрос. Вот если у вас возникнет, как это сделать корректней, вы предложите мне план, я подскажу, что там не так. Ну, вот как сейчас слова Андрея чуть поправил. Все. Но творчество ваше, это ваше. Если вы хотите в каком-то университете что-то делать, я это делать не буду. Андрей, если захочет, будет делать. Если не захочет, он это делать не будет. И любой из вас. У кого возникла такая идея, делайте. У нас одного человека после изучения синтеза пригласили преподавать религоведение в МГУ. Он поговорил с доктором наук, тот послушал то, что ему рассказывал тот человек, сказал, не хочешь к нам преподавателям? Человек был директором завода лет 20. Ну, чтобы вы поняли, что он очень далек от педагогической деятельности. Но он с доктором экономических наук был на дружеской ноге, тот знает, что тот в экономике хорошо отработал все. Но когда он послушал то, что тот говорит о синтезе, он ездит синтезы, читает наши теперь. Ну, до синтеза так сказал, что он с завода ушел, завод работает, там все нормально, там какие-то свои дела у него. Вот пошел в синтез учиться, свои кризисы преодолевал. Преодолел настолько, что синтез читает. Его пригласили преподавателя. Он приходит ко мне, можно? Я говорю, а что нельзя? Наоборот, нужно. Пора студентам, так сказать, через религию внедрять нормальное восприятие светского характера, не религиозного. У нас же светско-философский характер. Ну, я не знаю, там они договаривались, там это маленький курс, но он что-то там ведет, я результатов пока не знаю. Отправили в МГУ, товарищи. Так что такие вопросы есть, у нас возникают. У нас учился профессор филологии МГУ, прошел весь курс подготовки, доктор наук. Естественно, это включал в лекции, это в Москве началось. Переподготовилась, пошла работать дальше. Не наш вопрос, 16 синтезов отработала, отдавай студентам. Вот вертится. То есть есть потенциалы разных там учеников, которые учились, вот, проходили синтезы, как и вы. Это ваш вопрос. Если хотите, делайте. Просто ко мне подошел ваш ученик, сотрудник. Вот у нас такое. Можно сделать? Нужно сделать. Если сможете. Если сможете адаптировать к университету, к социуму, чтобы не было никаких неадекватностей. Да пожалуйста. Все открыто. Методички есть. В смысле книг. Ничего другого нет. Разрабатывайте. Работы баллов. И последний вопрос, буквально на входе задан. А вот у меня по жизни цифра 666. Это не страшно. Ну, я вопрос был задан по-другому. Я вот так сформулировал, потому что у всех зал. Значит, по уже изучениям современных ученых, это, кстати, знали в 80-х годах, сейчас лишний раз подтвердили, то по старославянскому календарю, знаете, есть такое, от Адама, 7 тысяч какой-то год. Сейчас там 80 тысяч какой-то, помню, да? Христос родился в 6660 году. Если учесть, что нули в прошлом не писались, получается цифра 666. Второй вариант. Есть этимологическое звучание его еврейского слова. Иегошуа. Когда его расшифровали по каббале, я не передал всех звуков иудейского. Ну, в славянском Иегошуа звучит. Это тоже оказалась цифра по каббале 666. Поэтому это древний символ Иисуса. Почему? Он был Христос, владыка иерархии. Ну, он не был владыка иерархии, но восходил как Христос. А сейчас к владыкам иерархии что относится? Разум. А где иерархия находится? В шестом присутствии. Шестерка, да? Правда интересно? Иерархия занимается разумом, тоже находящимся на шестом присутствии. В предыдущей эпохе иерархия была выше лучей. Лучи заканчивались на атме. Иерархия была на шаг выше атмы. То есть первый луч предыдущей эпохи, воли, которым владыка Моисей руководил, заканчивался в атмическом присутствии. Да, кто не знает, первый луч был атмой, а второй луч любви мудрости, владыка Кутхом, это была будхи. Я как ученик этого луча очень четко там фиксировался до синтеза еще в начале 90-х и работал у владыки Куткуми. А иерархия шла в монадическом присутствии. Если вы вспомните, монада в предыдущей эпохе была каким планом? Шестым. Что и требовалось доказать? А Христос, который проявлялся через Иисуса и был владыкой иерархии, как раз занимался шестым. А сейчас бы мы сказали присутствием, то есть иерархией. А знаете почему всем сказали бояться 666? А никому нельзя в иерархию вступать. Вы же выпадаете из управления товарищей. Это так же, как хрен стал ругательным. Хотя это, в принципе, Христос побеждающий. Вот, чтобы он не побеждал, сделаем из него хрена. Да еще добавим собачий и отведем к эльфийцам. А что? И вы тут же попадаете под природный эффект эльфийского человечества, вместо того, чтобы восходить к Христу, как владыка иерархии. Владыка же иерархии – это Христос. Христос, кстати, это владыка иерархии, а все остальные Христы – это его владыки. То есть с позиции учеников – это владыки, с позиции владыки иерархии владык называли Христами. Кто не знает такую древнюю традицию, сообщают. Ну, сейчас владычество называют христинами. Тем более посвящение сына и дочери, многие из них, большинство. Ну, из восьмерицы все имеют. Не все, ну, в общем, почти все имеют. Увидели? Поэтому это такая хорошая подстава. Почему в Иоанне говорится «бойтесь зверя» 666? Есть такая древняя практика ученика «убей в себе зверя». То есть из наших астральных, ментальных, эфирных и других лучших накоплений, в кавычках, внутри на тонком плане формируется то, что называется зверем. Иногда ученикам прошлых эпох показывали, как... Это то, что вот по синтезообразу я вам рассказывал по файтоновцам. Когда синтезообраз собирает все наши накопления, на самом высоком присутствии формируется то чучело, которое мы себя там представляем. Бояться этого не надо. В нижестоящих присутствиях мы восьмерица человек, в вышестоящем присутствии, пока мы его стяжаем, кое-что. Ну, чтобы некоторые на чучело реагируют. А что, нормально? Почти человек. Хоть чучелом, но там называешь. Да? Вот это ученическая уже позиция. И еще такой моментик. Вот мы человеки до метагалактики. В метагалактике всю предыдущую эпоху, если взять по Моисею, мы были горящими кустами, то есть растением. Цветы сада Мории. Агни-йога. Ученики. Теософи Агни-йоги. Все проживали себя цветами у Мории в саду. Чайный куст рос. Воображали? По старой практике ученичества 90-х годов. Вот и были кустами роз в метагалактике. Я ничего плохого это не имею. Это хорошая практика. У нас теперь роза сердца выросла на восьмом присутствии. Но соображать-то надо, что мы были растением. А некоторые из нас в метагалактике, самые подготовленные, активные, были животными. Хищными в том числе. А что вы думаете, змей, который дал яблоко Еве, явно в метагалактике, чтобы она пала в наше планетарное присутствие, он был змеем только? Он был змеем там. А здесь это был вполне конкретный человек. Просто в метагалактику он смог пробраться только змеем, взять яблоко и дать Еве. На! Типа то, что хватит быть человеком там, вернись к нам. Позажигаем еще раз всю пятую расу. Отзажигаем. Вот это надо реально осознавать, что в вышестоящих присутствиях мы очень часто растем человеком. Допустим, сейчас мы метагалактически уже фактически с вами выросли как человек. И даже против нас воюют, что мы вернулись в животное состояние. Но это уже так остатки войны. Но в универсуме, когда мы выходим, мы должны простроиться человеком. Поэтому вам срочно включили практику стяжания восьмерик. Я показываю, что такое созидание. И вы даже четко знать, что здесь человек выше, вы можете быть животным. И это будет очень хорошо. А то и растением, а то и минералом. Высоко. И взрастайте в человека. Два примера. Я вам, по-моему, рассказывал, а может нет, бороды вот переехали, ну, это наши координаторы, да? И как человек видели себя минералом и растением. Рассказывал? Вот отсюда, вот отсюда. Видели? Видели. И второй момент. Отсюда же не надо этого бояться, а надо сознательно восходить как человек. Законы отца незыблемы. Если ты не можешь поддержать себе энергию человека, ты становишься животным. Это для всех. Мы в метагалактике, а некоторые люди на планах. И вот это «убей в себе зверя» это касалось прежде всего, да? Наших лучших синтезообразных накоплений в вышестоящем присутствии. Вот этот дракон о семи головах ничего не напоминает? Семь лучей, семь тел. Ну и так далее. Ну и так далее. Одна из глав дракона, мы сегодня ее уточнили. Поклонение праху земному, то есть костям умершего. Одна из семи глав, кстати. Одна из семи печати отца, преодоление которой вводит в переход. Помните другую страшилку? И будет новый свет, и будет новый день. Мы не умрем, но изменимся. Ой-ой-ой, что с нами будет? Новый свет придет, мы все опухнем, покроемся струпьями, преобразимся в шарики неадекватные, то есть от человека ничего не останется. Надо бояться нового света. Вторую фразу, что не умрем, но изменимся, стараться не трактовать. Но ведь новый свет – это новый разум. Познание свет – не познание тьма, да? Или не учение тьма. А значит, новый свет просто принесет новое учение. Древние учения так и назывались светом, потому что это свет разума. Значит, новое учение, которое приходит, это что? Новый свет. Мы не умрем, но изменимся. Мы с вами преображаемся огнем, преображаемся. Мы меняемся с вами. Мы выполняем завет Иоанна, в том числе. Это не только мы. Другие школы, кто что-то подобное делает и как-то преображает учеников, тоже это делают иерархически. Вопрос в том, осознаем ли мы это. Осознаем ли мы, что новое учение, которое мы овладеваем, это специфический свет разума. И в каждом учении свой свет. Осознаем ли мы, что мы не умираем, А восходя учением, преображаемся. Мы не умрем, но изменимся. И одна школа так преображает, другая школа так преображает, а третья школа так преображает, что лучше бы она не преображала. Потому что все эти последствия потом приходится отрабатывать. Ну куда деваться? Ну люди же этому следуют, а закон свободы воли. И вот это все в 666 зафиксировано. Вот представьте, разум 6. Точно, молодец. А что ты прикрывался? Ну чихал бы. Так преображаешь, а потом с ума сходишь от некоторой школы. Нормально, ну знаешь, что ты. Уже поучаствовал. У вас знаменитый тут пытались создать. Разум 6, который замудрил себя в своем уникальном свете, две шестерки, а потом из этого еще сказал, что надо смотреть вот так.
Я не буду поворачивать, ладно, камеры смотрят. Тут, тут, тут. Да, да, да.
И вот, вот потом есть такая американская мечта смотреть. На все вот оттуда, так легко и свободно. Правда, они забывают, что надо там... Ясно вообще. По-разному смотрят, в общем. У мужчин это особо неадекватно смотрится, в отличие от женщин. И вот это и есть 666. Когда разум втройне замудрен, и ты видишь нереальную физику, которая действительно есть, а так сказать, физику через мифологические нагромождения всяких религий, поклонись раке. Сердечно. В народе потом начинают говорить срака. Очень близко. Поцелуй кости, мощь получишь. Зачем? Слейся с отцом. И то же самое получишь. Нет. Я показал в одном доме отца. Сейчас покажу. Вот если это на поясе висит. Не подсказывать. И ты освобождаешься от всех грехов. Перевожу на язык народа. Я достаю широких штанин. Там же у священников на поясе это висит. Или вот отсюда. Что на шее висит? Свое иго называется. Это я в церкви был, я чуть не... Священник стоит, наклоняется. Это висит около колен. Поднимает. Ниже пояса то, что висит. Ложит на голову. Прикладывает две руки, чтобы не ушло. И потом говорит, освобождайся от всех грехов. Ну, все видят, вот никто не думает, только поэтому разрешает. Если бы думал, сбежал бы. Поэтому в народе очень четко после этого положил на голову из трех букв и послал. Если учесть, что хрен это икона, вот отсюда выражение, хрен на голову послали. Ну это ж люди заходят в церковь, по-своему это верят. Преодоление мифологических трудностей. Это и есть преодоление 666, когда мы замудрили мозги настолько, что мы не видим того ясного, что делается. Что неужто голову нельзя слить с отцом, встать там в сферу этой церкви, с иконой как-то слиться? Нет. Ведь Иисус учил нас в первой заповеди, слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душою своей. Он нигде там не говорил о поцелуях иконных, о наложении на вас тряпочек для передачи священства, даже золотом вышитых. А что это такое еще? Ну я галстук положу, какая разница? Один галстук называют, другой риза. Хотите смех? Кто изучал... Сейчас будете смеяться. Сейчас, кто изучал народную традицию Руси, и вашей Руси, кстати, киевской, тот знает, что древняя женская одежда так и называлась ряса. А попы в церкви в чем ходят? А потом удивляйтесь, почему у них такие голубые отношения. Заходишь в церковь, а он в женской одежде. Так и называется ряса. По-старославянски это женская одежда. Еще на голову клубок женский одевает. Так и называют клубок. Епископы одевают. Так это нормальная женская одежда. Людей среднего достатка на Руси. А? И получается, мужик выходит в женской одежде. Нас, извините, еще через нее освещает и с одной стороны ведет к сыну, а фактически сам выражает полный синтез андрогинный. Ну как? Их тогда не осмотрят, так вы же расшифруете то, что говорится. Я не знаю, кто их так подставил. Это явно отец, так как не исполняется первая заповедь Христа, отюморил по полной программе на них. Отюморил так отюморил. Правильно, если ты не исполняешь заветы Иисуса или там отца. Вот отец тебе этот юмор и включает по полной программе. Ну а как еще доказать глупость человеческую? Вот это и есть цифра 666. Задача храма созидания, они не зря так вот говорили там, кто-то говорит, разоряюсь. Нет. Вы должны увидеть, что это и есть созидание. Если вы включите неправильно какие-то условия созидания, ответ отца будет очень дзеновый. Вы забудете о том, что реально это значит, будете таскать, поклоняться этому, а в принципе ничего существенного с позиции отца от этого происходить не будет. Это будет просто показуха или имитация деятельности духовной. А духа как такового в этом точно не будет. Почему говорится, что в современной церкви духа почти нет? Есть имиджевая большая показуха. Поэтому многие люди отходят оттуда. Не потому, что она плохая или заветы плохие. Духа силы нет. Они говорят, да, мы не молились долго, не наработали. А может, извините, не тем занялись. Или интеллектуальной подготовки у вас нет. И вы ее подавляете, а современное человечество без развития мозга не может развиваться. Но ведь развитие мышления это ментал, а там у них рай. Они говорят, надо верить в душу. Значит, они сопротивляются менталу. В итоге что? Такие церкви во все века разрушались. Мне говорят, ну сейчас вот пик, и церкви строят, и все. Знаете, когда человек выздоравливает, у него вначале пик такой. Болезнь. Потом он выздоравливает. Вот это тогда, когда все государства умирают, или церкви, или крупные объединения, у них начинается такой пик деятельности. Потом все умирает. Это историческая основа. Это из науки. Поэтому сейчас мы видим пик деятельности. Последнее кряхтение умирающего. По историческим меркам это может занять пару десятилетий. Допустим, Римская империя умирала по истории там 50 лет, по-моему, да? Потом еще 100 лет кряхтела, после того, как их разогнали. Ну там, кто-то взял кого-то. Ничего, 150 лет мы сейчас скажем, о, какой срок! А когда изучаем в учебнике, как будто ничего там. Одни разгромили, через 50 лет все остальные разбежались. Это не срок для истории, но это был пик кряхтения целой империи, которая потом развалилась. То же самое мы видим здесь. Все. Вот через все это сейчас, в принципе, вводятся новые мыслеобразы, новое созидание окружающего. И мы должны быть очень внимательны к словам, очень внимательны к действиям, которые вокруг нас есть, чтобы не попасться под уловку и подставы, которые нам жизнь организовала. И на которых нас, кстати, проверяют. Нас проверяют на осмысленности, на вдумчивости, на глубине того, чем мы владеем. Ладно, это были всего лишь вопросы на перерыве. Мне надо было их откомментировать, потому что позиция учеников, она не только в том, что вы знаете 12 синтез, а позиция учеников заключается в том, насколько корректно вы смотрите на разные проявления жизни. И отсюда не допускаете всяких глупостей. А это очень важно в новый эпоху. Ибо, допустим, глупость, ты попадаешь, ну, допустим, ты веришь в душу? Веришь. Значит, не знаешь ее. Или не имеешь ее. Это логический вывод. Ты веришь только в то, что не знаешь. А когда ты знаешь, ты в это уже не веришь. Вера и так в тебе есть. Для знака. Кто будет хорошо, знак вы с кем узнаете. Когда ты знаешь, что душа есть, что в нее верить? Вера в тебе и так есть. Вместе с душой. И что ты начинаешь после этого делать? Пользоваться душой. Значит, пока ты веришь в душу, ты ею не пользуешься. Душа какой план? Астральный. Если ты ею не пользуешься, ты где находишься? На эфире. Кто ты? Эльфийский человек. Элементарная подстава. Но как только вы не оторвались от разных церковных парадигм, вы что? Туда влезли. Самое интересное, что знание души отрабатывает кто? Чада. Третий глобус, чада. И зная синтез, вы уже видите, к чему ведет та или иная вид деятельности. Я знаю, что некоторым в зале это не нравится, они на меня наплывают, сейчас вот так уже смотрят. Вам осталось достать. И все будет в порядке. Но нам ученического меча хватит и это снести у вас. И силы тоже. Поэтому это без проблем. Старые формы религии уйдут. И религии больше как таковых не будет. Или ты с отцом напрямую, или никакой священник, стоящий посередине, а третий всегда лишний. Но он обязательно стоит посередине, между отцом и тобой. Почему народе говорят, третий лишний? Вот именно поэтому, что в лес не свое дело. Вот это уйдет у нас с планеты. Хотите вы того или нет, привыкли вы к этому или нет, уйдет. Потому что это устарело и мешает развиваться человечеству дальше. Вот вера в отца не уйдет, слияние сердцем, разумом и телом не уйдет, а формы некоторые, неадекватные религиозные, уйдут. То есть заповеди Иисуса лучшие останутся, а формы их применения худшие развалятся. И вот к этому сейчас движется человечество. Очень активно. Очень активно. И само разваливает все это. Ладно. Теперь вернемся к большому образу, который очень важен. Очень. Мы, в принципе, это проявили аж на 30-м синтезе, потом подошел один координатор и говорит, очень хочу это рассказать на первом синтезе. Тогда люди будут иметь цель, к чему мы идем. Ну, в общем, мы с Владыкой так посовещались долго и сказали, в адаптивном варианте можно, там, в общем, с понижающим трансформатором. Поэтому, ну, в общем, мы этот образ даем вам на Дхамме созидания. Вы сейчас увидите, с чем она работает и куда ведет. И я подчеркиваю, я этот образ буду давать сейчас вам под ракурсом Дхаммы созидания. Но он сам по себе универсален. Его можно давать теперь через любой синтез. Владыка разрешил как одну из перспективных целей нашей деятельности. Но, сразу скажу, то, что сейчас будет сказано, это настолько большая перспектива и настолько неведомый путь, что это то, что мы к этому вышли, и то, что мы делаем, вызывает изумление у многих и многих, то есть фактически у всех. И над этим сейчас идет еще борьба и много трудностей. То есть я вам показываю перспективный момент, который не просто не был запланирован, даже предполагать не могли, что мы на него выйдем. Мы вышли на него, и поэтому у меня единственная просьба. Я мыслеобраз дам, вы его запомните, но относитесь к нему очень осторожно. Через этот мыслеобраз иногда выходят существа, которые не особо жаждут нас там видеть. А мы там уже есть. Ну вот эта игра сейчас, домофатка в целом, с тем, чтобы там закрепиться и расширить присутствие человечества, идет. Там человеки тоже есть. Но кто хочет делиться территорией? Их не так много, но они же всегда привыкли быть во главе всех, а тут массовый выход. То есть мы сделали массовый проход в планету вышестоящего присутствия. И вот сейчас отрабатываем систему, чтобы это произошло. Итак, значит, у нас, внимание, вот я, сейчас мы будем совмещать внешний взгляд и внутренний, как раз система Дхаммы созидания. Вот пока не забыл. Дхамма созидания начинается из синтеза внешнего и внутреннего взгляда. Вот это запишите. Это второй, кстати, закон. Первый мы уже записали. Отметьте, что это второй. Там по ходу текста как-то выделяйте. Я буду диктовать, потому что сразу все подряд диктовать не имеет смысла. Итак, Дхамма созидания строится из синтеза внешнего и внутреннего. И на равновесии начал внешнего и внутреннего Дхамма созидания простраивается, развивается. Ну а теперь смотрите, у нас есть планета. Планета летает вокруг Солнца. Солнце входит в галактику, это наша космология, в одну из галактик. А наша галактика является одной из галактик в метагалактике. Все правильно? Правильно. Значит, наша метагалактика состоит из звезд, ну как наша галактика. Галактики состоят из звездных систем и звезд, планет, И массы вещества, которые находятся в так называемом вакууме, считается до 70%, а то и до 80%. Метагалактика и галактика состоит из вещества невидимого. А видимое вещество, это звезды и планеты, это крупные объекты, которые в этой метагалактике есть. Это наши представления о метагалактике. Я так их упрощаю, там есть много сложностей, но нам главное образ видеть. Теперь отметьте для себя первое, что эти представления материальны. Не обязательно писать, думайте. Хотите, пишите, хотите, нет. Думайте сейчас. Раз. Второе. Эти представления говорят о материи огня. Что такое звезды? Это объекты, имеющие высокую плазменную или огненную температуру. То есть состоят из огня. Правильно? Правильно. Значит, все звезды состоят из метагалактической стихии огня. Они же внешне оформлены. Есть огонь внутренний, так сказать, идущий от Отца, а есть огонь внешний. Это все равно, что костер вокруг нас. Это огонь внешний. Он оформлен пространственно-временными отношениями. Это относится к стихии огня планете. Значит, все звезды, все горящие объекты, имеющие миллионы градусов, относятся к стихии огня метагалактики. К внешнему проявлению метагалактики. То есть к материи метагалактики. Точно. Второй момент. В метагалактике очень много невидимой массы. Ну, пускай будет 70%. Там оценки ученых разнятся, но в среднем почти все сходятся на 70%. Некоторые просто больше дают. Что такое невидимая материя? Вспоминаем физику. Есть частица, атом, ну лучше частица, электрон. Она возникает ниоткуда, из вот этого вакуума, складывая внутри какой-то потенциал энергии огня. То есть оформляется. Она может быть корпускулярной или размазанной по орбите. Но когда она прекращает свою жизнь, эта частица обратно уходит в вакуум. То есть расходится на изначальный огонь. Вот так же, как заряд огня или заряд энергии, как некоторые сейчас говорят, входит в частицу. Ну, позитрон заряжен определенным образом, там электрон другим образом, там минус ноль в какой-то степени, да? Или ноль, там тысячная, сотая, там миллионная часть. Заряд такой маленький. Так и называется, микромир. Но откуда берется этот заряд? Из вакуума. Значит, вот из этой 70% массы метагалактики и галактики. Откуда все частицы приходят и куда они все уходят. Откуда они оформляются в форму и уходят в эту форму. В принципе, я могу более сложный образ нарисовать, когда все частицы появляются из эфира и растворяются в эфирном плане. Но частицы эфира появляются из астрала и растворяются в астрале. Но частицы астрала появляются из ментала, но растворяются в ментале. И так до 64-го присутствия. До 32-го это материя метагалактики, 70% вот этой массы. Выше, с 33-го до 64-го, это уже материя универсума пошла. Но для нас это огонь метагалактики. Дальше идем. Расширяйте свое сознание. Это всего лишь будхи. С будхи это некорректность, да? А теперь расширяйте свое что? Мышление. Планетарного, четвертого, до метагалактического. То есть без 12-го планетарного. Я сейчас конкретно бью на ваши сферы мышления метагалактические. И пытаюсь их заставить работать. Это с 9-й по 4-ю сферу мышления минимум планетарный. Если мыслеобраз это 8-я сфера мышления, мы сейчас работаем над 9-й, 12-й. Я сейчас вам даю синтез образ. 12-я сфера мышления, 4-я логическое, метагалактическое мышление. Оно похоже по аналогии, но там связки другие. Я пытаюсь вот оттуда давать связки. Это не совсем логика метагалактики. Не надо там ерничать и мудрить. Если бы мы сейчас поговорили логика метагалактики, мы поговорили о каком-то бреде, который вообще обоим нам неизвестен. Потом бы это был набор слов, записанный, и как делали в древности, как священный текст, все выучивали. Но, извините, ни хрена там не понимали. Потому что это на другом, Мы должны тогда, чтобы говорить логикой метагалактики, извините, говорить на русском языке, но в метагалактическом варианте. А там совсем другие фразы. И совсем по-другому они простроены. А так как языком метагалактики мы не владеем, это прообраз логики метагалактики. Я просто отвечаю на мысли, которые вслух ко мне несутся. Вы их при себе придержите. Я это делаю с понижающим трансформатором. Я понимаю, что у нас в основном люди планеты развивающиеся, да? Но не наоборот. Дальше идем. Итак, у метагалактики есть свое материальное ядро, а есть так называемое ядро огня или духа. То, откуда происходит жизнь. Так вот, за последнее время ядром метагалактики, материальным, оно есть в метагалактике, а вторым ядром, так называемого внутреннего огня метагалактики или развития жизни, стала наша планета. В чем древние наши ученые, которые говорили о геоцентрической роли планеты, были правы. Только наши научные умники не смогли разобраться, что гелиоцентрическая модель – это внешнее, материальное, когда планета вертится вокруг Солнца. А геоцентрическая модель давалась ученикам. Это внутренняя модель. Геоцентрическая – гео – это планета. Отсюда география, да? Наша планета. Ну, некоторые спросили, что это такое просто. И это когда вся жизнь метагалактики фиксируется на нашей планете. На сейчас. И мы с вами о геоцентрической модели чуть говорили, когда четко говорили, что каждая сфера, каждый глобус будет выражать определенную галактику. И, кстати, у нас вчера была одна работа, когда одна из галактик, жизнь одной из галактик, вышла на нас, и нам пришлось с ней прорабатывать вопросы сотрудничества с фазой метагалактики, правильного. И мы эту работу относили как раз к тому, что те жизни и те галактики пристраиваются к разным глобусам на нашей планете Фаб. Увидели? Поэтому наша планета в метагалактике стала ядром жизни. Или по геоцентрической модели центром жизни метагалактики. У человечества это называется по-другому. Экспансия человечества вначале по Солнечной системе, потом по метагалактике. Почему говорили по Солнечной системе? До прихода Фа и синтеза наша планета была геоцентрической моделью в Солнечной системе. То есть физическая жизнь в Солнечной системе существует только на нашей планете. На других планетах существует жизнь. Ну, допустим, на Нептуне, на Австралии есть жизнь. На Венере есть жизнь. На Марсе ее фактически нет. Там некоторые разрозненные остатки вымирают. Ну, еще на парочке планет есть жизнь в вышестоящих планах. То есть 3-4-5 планет имеют жизнь, но физикой и синтетической жизнью в Солнечной системе занималась наша планета. Она достигла такого опыта, что фактически стала центром жизни всей метагалактики в геоцентрической модели. Это для себя отметим. Вот с двух этих прямо противоположных начал, что вся метагалактика состоит из звезд, а одновременно наша планета становится геоцентрической моделью метагалактики, то есть основой жизни, вы должны начать восприятие новое, метагалактическое. То, которое у вас раньше не было. Теперь идем дальше. Из чего состоит наша планета? Литосфера. Это от нескольких десятков метров до нескольких километров. Такой слой базальтовых пород, который находится на магме. Ну, вы знаете, магма. Внутри несколько метров это в океане зарегистрировано, то есть на определенном варианте дне океана несколько десятков метров. Это слой всего. И фактически океан может состыковаться с магмой. Смотрите, какой взрыв был тогда. Это типа Юго-Восточная Азия. Там раз, сдвижка плит, магма вышла в океане, волну получили по самое горлышко называется. Ну, куда деваться. Итак, планета внутри имеет магму, а внутри планеты ядро. Вопрос. Это, так сказать, наша планета. Вспомнили. А теперь вспомните, что мы рассказывали, ну, правда, вспомнили, вы не на всех семинарах были, но на летних семинарах я рассказывал, что есть планета наша, которая в вышестоящей Солнечной системе тоже является планетой. Ну, допустим, как мы на это вышли? Астрологи говорят, что наше Солнце внутри себя имеет планету вулкан. То есть для нас это Солнце, а внутри это еще планета вулкан. Вопрос, где находится планета вулкан? Если в нашей с вами реальности это Солнце. Не задумывались? Я когда-то задумался, а куда девается планета вулкан? Причем я знал, что на этой планете вулкан есть жизнь, соотносимая с нашим пятым ангельским глобусом. Ангелы относятся к солнечной жизни. Проявление на нашей планете. Я бы сказал, вымирающие в перспективе. Но это уже так. Они должны преобразиться или в животных метагалактики, или в человека метагалактики. Такое право им дано, даже крылья оставить разрешили для некоторых. Ну такой человек с крыльями будет. Но не все пока до этого дошли. Плюс там, в общем, там есть свои сложности в ангельском глобусе. Племенные, когда все племя подчиняется одному и единица племени не имеет самостоятельности. Только, ну как рой пчел, что-то типа, или рой муравьев. Вот это отражение, кстати, ангельских связей. И вот все эти связи сейчас племенные, там надо преодолеть, потому что в метагалактике выходят самостоятельными единицами. А такие единицы архангелы и более-менее высокие ангелы. А сами ангелы по себе имеют племенной строй. Ну и в этом сложность их выхода. Я подчеркиваю, не коллективный. Коллектив состоит из единиц самосознательных, а племенной, когда единиц самосознательных нет, а есть четкий исполнитель воли Отца. Все, и дальше этого ничего не видит. Только исполняет и все. Даже разнообразно, но исполняет только эту волю. И все. Ну, давайте теперь вообразим. Если метагалактика, все звезды и все планеты в метагалактике, ну, все звезды, имеют огонь. И этот огонь в метагалактике объединяется в одну материю. Материальный огонь является чем для нас с вами? Магмой. Мы можем увидеть, что все звезды метагалактики в синтезе образуют магму метагалактики. И входят в вышестоящую планету, где вся метагалактика синтезируется. Я об этом вам рассказывал. Что вся метагалактика синтезируется в вышестоящую планету в вышестоящем проявлении. Но тогда все звезды и вся так называемая невидимая материя метагалактики в синтезе образуют то, что мы на нашей планете называем магмой. А почему бы и нет? Солнце пускает протуберанцию. В магме это известные всплески магматической активности при выходе во внешнюю атмосферу. Есть излучение звезд между собой. Но излучение звезд идут сквозь 70% невидимой материи, которую сами ученые оценивают тоже огнем, ибо оттуда появляются все частицы с зарядами огня. Значит, эти 70% материи тоже могут быть магмой. И сквозь нее идут все излучения всех звезд между собой. Я понимаю, что нашему разуму сложно это принять иногда, но факт есть факт. Все звезды и вся материя невидимая для нас это метагалактика, для планеты вышестоящей, куда мы с вами сейчас идем, является магмой. И мы рисуем такую кратенькую схемку. Я чуть поверну. Буду по-другому. И не поменял. В центре мы рисуем нашу планету. Вокруг рисуем метагалактику. В виде магмы вышестоящей планеты. У нас получается очень интересное явление. Наша планета, то, что мы условно называем Землей. Заметьте, не планета Фа, Земля. Вокруг нее, то, что мы называем звезды.
разные звездные скопления. Помните, как рисуется звездный астрологический зодиак? В центре наша планета, а вокруг по кругу звездная система. Получается шар. У вас никогда не было вопроса, что обозначает вот этот шар? Ну, мы же получаем два круга. Вот один, а потом большой. Вот это звездные скопления. Всякие. Ну там. Стрельца, Водолея, всех остальных. Вот скопления. Вот наша планета в центре. А вот это что такое? Вот это и есть вышестоящая планета. Можно назвать ее планетой фазы. Ну, лучше даже не планета, а просто фаза. Назовите, вам будет так легче. Но планета. Я подчеркиваю, это тоже планета. Так вот, вот эти все звезды являются магмой. Вот этой вышестоящей планеты. Сейчас дойдем. Мы так поэтапно будем входить в этот синтез образ. Дальше. Вот наша планета имеет выход в вышестоящую Солнечную систему. Но в процессе своего развития она стала центровкой этой планеты и стала ядром. Вот этой вышестоящей планеты. Был выбор ядра. Вот это и есть геоцентрическая модель, когда наша планета стала центром жизни метагалактики. И, так сказать, победила. Сразу скажу, что эта модель сухая и есть большая многомерность, чем я вам показываю. Ну, допустим, вокруг наша планета вертится вокруг Солнца. Да? Но Солнце внутри имеет планету-вулкан. И планета-вулкан имеет выход и тоже является отдельной планетой вместе вот с этой планетой. Но при этом существует как Солнце внутри метагалактики. И наша планета вокруг него и вертится. Вы видели многомерность? Еще раз. Солнце является одним из объектов метагалактики, то есть магмой. Да? Но при этом планета-вулкан, находящаяся внутри Солнца, является такой же планетой, вышестоящей Солнечной системы, как и наша. Сложили?
А что такое ВЛ?
А,
вулкан.
Это вулкан, ВЛ вулкан. Это многомерность, вот это Солнце. То есть из Солнца планета вулкан сюда выходит. И появляются две планеты. Таким образом, из разных объектов в этой магме или метагалактике. Кстати, вот для нас вот это все метагалактика. То есть то, что для вышестоящей планеты магма, для нас с вами это метагалактика. Я подчеркиваю, метагалактика. Это очень важно, это осознать. У нас с вами появляются границы метагалактики. Вот они. И у нас уходит с вами великая категория, слушайте, бесконечности. Когда без не имеет конца. Как и слово беспредельности. То есть все категории бесов мы от этого теряем. Мы видим многомерность, когда из звездных систем, как материя метагалактики, а звезда это огонь, по типу такой же, как магма, только наша магма имеет определенные температурные пределы, а в метагалактике эти температурные пределы как? Выше. Ну, иерархически более вышестоящий объект и имеет более высокие температурные пределы. Это настолько важная схема, что она фактически реорганизует всю нашу жизнь. Перспективе. Вот здесь есть еще Солнце. Солнце напишу вышестоящее. Выше. Или Солнце Фа. Естественно, вся вот эта система входит в метагалактику Фа. Ну, понятно, что Солнце с несколькими планетами, мы знаем две из них точно, вулкан и нашу. Да?
Может быть, там еще какие-то. Я думаю, в перспективе их будет больше. Мне Владыка называл 2-3. На вулкане есть своя жизнь, умирающая в виде ангелов. Здесь развивается своя жизнь в виде человечества. Это Солнце, система, то, что вверху, то и внизу, помните, тоже входит в свою галактику, входит в свою метагалактику. Увидите? Это еще не вся схема. Я так спокойно ввожу, потому что еще будет сейчас еще больше сложности. Поэтому у нас появляются два вида экспансии. Один внешний, один внутренний. Внешний – это когда мы идем по звездам и планетам метагалактики. А внутренний вид экспансии – это когда мы выходим. Закрашу другим. Через так называемые порталы, знаменитое слово. Вот сюда. На планету вышестоящей Солнечной системы. Чего вообще не предполагалось. И от нас никто этого не ожидал. А мы нахамили сделали. Нахамили не отцу, а тем, кто не ожидал. Отец всегда ждет, а на что этот проект сможет выползти. Мы поменяли 10 проектов. Я, кстати, высчитал, почему у нас в синтезе было 10 проектов. Могу сейчас даже сказать чуть-чуть. Дело в том, что в свое время, когда был проект и пришел Иисус Христос, почему сейчас через учеников это дают, то люди его распяли. И фактически тот проект, который отец предлагал людям, люди отвергли. Кстати, он был и управителем, и правителем в то время, то есть имел определенные регалии управления, но это уже более сложный вопрос. И так как люди его распяли, с одной стороны проект удался, с другой стороны человечеству надо было отработать наказание. Обычно отец наказывает в 10 раз сильнее. Поэтому следующий этап был Христос невидимый, аватар синтеза, сын метагалактики. И ученики, а не ранг владыки, должны были с нуля взойти и реализовать этот проект, как наказание человечества. Не реализовали бы, человечество погибло бы, как Атлант. Реализовали? Да. Но так как все у отца дается в 10 раз, ну даже энергопотенциал, в 10 раз больше отдается силы. Но и наказывается в 10 раз за любую сильную глупость. Чтобы преодолеть это наказание, мы поменяли 10 проектов. Восходя по 10 планам отца. И только сделав 10, мы окончательно преодолели ту карму, которую глупое человечество наработало, распяв Христа. С одной стороны, это мистерия. Он разделил демонский и человеческий глобус. С другой стороны, эти придурки не дали завершить, извините, план отца. В итоге мы были наказаны 1000 лет за это, ну чуть меньше. Вот такая проблема. Поэтому 10 проектов. С одной стороны, это восхождение синтеза его силы. С другой стороны, борьба, мягко говоря, с кармой человечества. Когда мы таким образом преодолевали предыдущие наши неадекватные действия. Вернее, группа лиц, которая сказалась на все человечество. Ну, вот такая жизнь у нас. Ладно, это к слову. Это еще не все тут. Интересная схема. Так вот, мы взошли 10 раз, и когда мы получили 10-й проект итоговый, ну, можно сказать, 11-й итоговый, мы уже его начали оформлять. Мы уже вышли на 32 синтеза, хотя 10 проектов это было даже до 16 синтезов, но последний буквально выходил дальше. Но когда мы начали оформлять 32 синтеза, уже было понятно, что выше идти некуда. 32 синтеза, это вся, слушайтесь, материя метагалактики. А материя метагалактики, это все вот это. То есть все звезды, вся магма и все, что в метагалактике существует. В целом. Но мы решили не останавливаться на достигнутом, вопрос устремленности, и посмотреть, а куда это приведет дальше. И мы пошли дальше.
Вот здесь находится не только материя, а вся метагалактика. И выскочили в то, что мы называем универсумом. Или владыки называют неведомым. Я подчеркиваю это слово, потому что универсум это, опять же, условно. А вот этого от нас никто не ожидал. Ну, думали, ну, отработаем карму, ну, взойдем, ну, еще что-нибудь сделаем. Мы вышли на новое развитие, которое, в принципе, могло быть по итогам развития синтеза. А оказалось в начале. Выход неведомо. И сейчас, вот здесь, на вот этой вышестоящей планете, нам, во-первых, удается выходить туда нашим физическим присутствием. Это за 64 присутствия, это вне их. Все 64 присутствия находятся вот здесь. 64 присутствия. То есть вот от планеты, вот эта линия, это 64 присутствия. В любую сторону. А когда мы выходим за 64 присутствия, так называемый синтез присутствия, очень легко показать. 64 восьмерицы, 8 эволюционных и синтез присутствия. Вы вначале вводите в одно присутствие, правильно? А когда вы закончите всю схему по присутствиям, у вас появляется синтез присутствия вне глобуса и вне присутствия. Вот эти синтез присутствия мы выходим сюда, когда отрабатываем всю программу восьмерицы. И вот здесь начинаем работать с владыками. Здесь, кстати, был бал по отца метагалактики в одном из зданий дома отца метагалактики. И здесь фактически такая же есть жизнь. Кстати, банковская система это отсюда. Зачем я рассказывал? Вот здесь мы с Иосифом гуляли и разбирали отдельный вопрос нашей с вами жизни. Увидели? Увидели. Увидели. Вот у нас есть два выхода. В метагалактику, внешняя экспансия, когда человечество пойдет на кораблях, на космических, на все, по всей метагалактике. Но оно теперь будет видеть границы метагалактики. И доходя до границ, возвращаться куда? В центр. Как и положено всей физической схемой. Ученые не могут окончательно определить силу тяготения только потому, ну или всемирную теорию тяготения, что не видят границ метагалактики. Когда они увидят границы метагалактики, вот здесь всемирная теория тяготения уже в принципе проявится. И я напоминаю, это звезды, это не миллионы, это миллиарды парсеков с нашей с вами восприятия. Ну, кто знает, парсек это по расстоянию между Землей и Солнцем. Ну так, рассчитывают. А? Или Луной,
луч, свет, проходящий за один год. Расстояние.
Ну, пример, да. И вот на это все часть рассчитывает. Это будет внешняя экспансия. Но у учеников появляется внутренняя экспансия. Выполнив все программы синтеза, вы восходите вот здесь и начинаете жить на вышестоящей планете. Я подчеркиваю, за метагалактикой. В универсуме или в неведомом. И наши с вами синтезы ФА приобретают новую задачу. Вот теперь внимательно сейчас послушайте, чтобы вы не пропустили это, потому что потом вы это не восстановите. Вспомните, как называются наши эволюции. Первая планетарная, вторая метагалактическая, обратите на это внимание. Третья универсумная, четвертая, ну сейчас уже можно назвать единоверсумная или единая. А пятая, шестая и седьмая неназываемая, названия еще нет. А восьмая, ну мы условно назвали ее синтез эволюции. Восемь. И мы говорили, что все они в рамках метагалактики, но при этом каждая эволюция выше второй, как-то извне метагалактики привлекает элементы вышестоящих проявлений в свое эволюционное развитие и развивает. Теперь внимание. Но ведь вторая эволюция метагалактическая. И у нас есть два вида глобусов. Глобусы планетарные и глобусы метагалактические. Значит, мы с вами развивались из первой эволюции планетарной во вторую, метагалактическую. Увидели. А все остальные куда? Причем не надо думать, что это вторая эволюция, это низко. Это очень высоко. Почему? Потому что вообще планетарной эволюции как такой в синтезе у человечества до синтеза не было.
И задача синтеза была оформить планетарную эволюцию сознательно. Первые 8 синтезов. 8 планетарных. И развернуть человечество в метагалактической эволюции. Вторые 8 синтезов. Это с 8 по 16. У нас 12 синтез. Помните, мы с вами стяжали униматрицу метагалактическую в прошлый раз? Я говорю, что мы дойдем до вершин эволюции 8 синтезов. Но мы взяли 32 синтеза, где развернули восьмерицу универсумной эволюции и начали стяжать четвертую эволюцию. Она еще не развернута, но стяжать начали. То есть пошли четырьмя эволюциями. А это уже в два раза выше метагалактики. И вот теперь, внимание. Все эволюции, все 8 эволюций находятся вот здесь. 8 эволюций. Но 8 эволюций находится же по 64 присутствиям, да? Значит, находится она здесь. Но для вот этой области метагалактики прежде всего характерна вторая эволюция. Ну, то есть планетарная эволюция, вот она, наша планета. А есть метагалактическая эволюция, вот она, вторая. А универсумная эволюция отсюда собирает данные откуда? Вот отсюда. То есть сама универсумная эволюция здесь, но элементы идут с вышестоящей планеты, вышестоящей Солнечной системы. Четвертая эволюция единая вот здесь, но элементы идут от Солнца, как вышестоящей системы. Пятая эволюция вот здесь, названия нет, но элементы идут откуда-то оттуда. Шестая эволюция вот здесь, но элементы идут еще дальше. И мы выходим с вами на два вида метагалактик. Метагалактику Фа, куда входит, слушайте, вышестоящая Солнечная система. То, что вверху, то и внизу. Эта Солнечная система вышестоящая входит в свою вышестоящую галактику, и входит в свою вышестоящую метагалактику Фа. Ну, входит. Ну, так же, как наша Солнечная система входит в галактику и входит в вышестоящую, да? Наша Солнечная система входит в галактику, и вот эта метагалактика, которую мы с вами знаем. Внешняя метагалактика. А вот эта метагалактика Фа, так называемая внутренняя, это то неведомое, что начинает проявляться в наших 8 эволюциях и в нашей жизни на вышестоящей планете. В итоге синтезы Фа, идя в метагалактику, вышли на вышестоящую планету, что от нас не ожидалось. Нас хотели ограничить только вот этой метагалактикой. И поставили себе задачу освоение метагалактики Фа как жизни вышестоящей Солнечной системы. Единственная проблема, нам вначале надо научиться жить на вот этой вышестоящей планете, вышестоящей Солнечной системе. Но мы этим сейчас активно занимаемся. А для человечества, которое тоже хочет быть, экспансировать метагалактику, ну, внешним способом. Помните, человека обучают внешним способом, ну, там, мужик не перекрестится, пока гром не грянет, да? То есть из внешнего-то не придет. А ученик экспансирует в окружающее внутренним способом. Он развивается и уходит вовне. Так вот, ученик, уходя вовне, попадает в вышестоящую планету, начинает там жить. Вначале сотрудничая с владыками восьмерицы Фа, поэтому всех учеников приписали к владыкам восьмерицы Фа. Они здесь живут. Там у них определенное пространство, они там живут. И научившись жить здесь, мы пойдем в метагалактику Фа. Кстати, восьмерица Фа отвечает сейчас вот за и Солнце тоже. То есть восьмерица Фа является восьмерицей всей вышестоящей Солнечной системы. Только подчеркиваю, вышестоящей. Потому что есть еще Солнечная система наша с вами. Это наше Солнце, которое светит, и наша планета. В итоге мы должны различать планету Землю, вертящуюся вокруг Солнца, ну, Гелиоса, как нашу систему, внешнюю, физическую. Из этого вырастает галактика, много галактик причем. Цветные карандаши. Только рисуем, да? Много галактик. Синий – воля, дочь, галактика. Много галактик. Это все галактики. Но вместе образуют одну метагалактику. А теперь внимание. В универсуме мы когда-то... Это, кстати, и космология. Чем отличается универсум от метагалактики? В метагалактике много галактик. А в универсуме много метагалактик. Правильно? А раз наша метагалактика внутри одной планеты, то внутри другой планеты тоже что? Своя метагалактика. И когда мы начинаем жить на поверхности нашей планеты в универсуме, на поверхности другой планеты тоже что? Универсум. И своя метагалактика. Вулкан тоже пытается к этому идти, но пока увядает. Я не знаю, почему, это не мой вопрос. Тут еще проблема файтонов. Так вот, задача файтона была, внимание, вот это уже серьезное заявление, вывести свою планету, тогда файтон, это те куски камней, которые летают между Марсом и Юпитером сейчас, вот сюда, вот в этот режим фа, они не смогли это сделать. Но должны были подняться в вышестоящую планету, в вышестоящей Солнечной системы. Они провалились где-то вот здесь по присутствию. И в итоге вместо того, чтобы планета взошла, она взорвалась. И была уничтожена. Так вот, вот эта работа называется нотой ми. А вот эта работа, и эта Солнечная система, называется фа. Вот эта Солнечная система, наше Солнце и планета Земля, относится к эпохе ми. А вот эта планета и вот это Солнце относятся к эпохе Фа. Чтобы вам было еще страшнее, скажу, что внутри нашей Земли вот эта магма, которая внутри нашей планеты, постепенно образует тоже нижестоящую, деинтегральную метагалактику, куда уже входят первые 8 планетарных глобусов. Это от глобуса разумных грибов до глобуса разумных нейтрино. Вначале там образуется Солнечная система. И я четко говорю, что наша планета для нижестоящей Вселенной – это Солнце. Мы всегда это изучали. Мы это проживали, мы в погружении водили учеников, которые должны основать жизнь на тех планетах нижестоящих, являются учениками Дома Отца. Некоторые до сих пор у нас здесь работают. Я не занимался погружением, поэтому вас это не касается. Это, хотя, в принципе, Инна владеет этим материалом. Если надо будет, это не вам надо будет, владыкам надо будет. Вас туда отправят. Ясно, да? И внутри нашей планеты простраивается вначале Солнечная система, а в перспективе из магмы, которая находится внутри нашей планеты, вырастет маленькая внутренняя метагалактика, которая относится к ноте Ре. То есть, если вокруг нас, вот здесь, нота ми, вышестоящий фа, а внутри планеты, глубоко внутри, что? Ре. Идет восстановление того ре, которое в свое время файтон не смог исполнить. Тоже. Ну, файтон погиб в ноту ре, если кто знает четко. Его разорвало то, что вот внутри планеты, магма, не смогла эту ноту Ре выразить. Наша планета сейчас выражает. И внутри нашей планеты тоже находится ядро, которое постепенно становится живой планетой. И на этом ядре тоже постепенно будет жить. Фактически она сейчас формируется. Но с учетом всех многомерностей пространственных, сейчас вы легко покрутите у виска или у других мест своих. Потому что вы это не знаете. Но я подчеркиваю, что эта работа относится к многомерностям. 64-е присутствие имеет 67 мерностей, а синтетическое присутствие имеет синтез всех мерностей в каждом присутствии, сложенных между собой. Это 3 плюс 4, 7 плюс 5. 12 плюс, нет, это не 67. Да, и плюс 67 по итогу. цифру лучше не называть. Сами посчитайте, вникните. Будет легче. Очень много скажу. И вот тот синтез присутствия выражается на вышестоящей планете. То есть если здесь столько присутствий между, то на вышестоящей планете это синтез всех наших присутствий. От 67 до 3, с плюсом от каждой. Ну, за 1000 выходит, по-моему. Ну, так, чтобы было ясно, сколько. И вот из этого складывается работа вышестоящей планеты. Далее. Восходя по эволюциям, когда вы начали стирать восьмилицы, вы привлекаете элементы метагалактики Фа, вот этой метагалактики шире. Почему эта программа восхождения по эволюциям была сделана после августа, буквально вот эти последние месяцы. До этого ее не было. Ну, вернее, она вот на грани лета пришла. Но окончательно мы жестко начали требовать ее вот с осени. Да потому что только к августу, к этому году, мы смогли сюда выбираться и доказали, что мы можем не только заниматься экспансией в эту метагалактику, а мы можем выходить по нашей подготовке вот сюда и жить здесь. И выходить в метагалактику Фа. То есть мы не только восстановили ноту Фа, куда должны были выйти файтоновцы здесь. Мы выполнили это условие. Кстати, поэтому победили файтоновцев к ноябрю. Они возмутились, что в принципе мы их обогнали. Они всегда считали себя круче нас. И решили, так сказать, остановить нас. Но просчитались, мы же их обогнали. Все. Поэтому они вошли в человечество, потому что осознали, что то задание, которое они не смогли выполнить, мы выполнили. И вышли в ноту Фа сюда. Но, кстати, дальше идет метагалактика Фа. Если дальше развивать эту мысль, то метагалактика Фа собирается магмой в еще более высокую планету, где будет начата нота Сода. В перспективе. Нет, не и так далее. Это закончится на ноте Си. И все это будет реализовано в новую систему жизни. В синтезе всех нот. То есть все ноты выровняются между собой и преобразятся. И появится та растущая метагалактика, в которой мы с вами живем. Мы сейчас живем на середине пути, в ноте Фа. Надо пройти все 7 нот, ну в принципе 8. И они реорганизуются в одну гамму. Так называемую большую метагалактику. Отсюда восьмерица эволюции. У нас, кстати, появилась такая интересная тенденция. Мы с вами идем к фазу метагалактики. Ко мне в Питере подходит дама после семинара. Маясь эту книжку в блокноте там, с записями, великими записями от отца универсума. Я понял, я как раз только вот опубликовал. Все, это отца универсума. Раз. А, не, я там не публиковал, значит. Мы еще к этому подошли только раз. И говорит, вот мы от отца универсума принимаем данные. Ну там смесь старых евангельских элементов, такой стиль, с проповедями современной гордыни. Типа то, что я к вам еще не могу прийти, но в будущем приду. То есть отца еще с нами нет, но в будущем он у нас появится. Это из фрагментов тех записей. Но самое интересное, у меня 4-комнатная квартира. Если бы у вас было время, мы бы с вами пошли. И все глубоко обшумели. Я посмотрел, сказал. Типа того, что квартиры мне не нужны в Питере. Ловят экран. Чашка чая ваша тоже не нужна. А, вы знаете, что вы сын? А что я отвечу? Ну, сын, в принципе, у меня отец же. Ну, сын, вот вам поручается, и вы должны знать, что вы должны собрать всех снов дочерей у отца. Я говорю, мы это и делаем. У нас вот питерский дом отца. Дом отца для сынов дочерей отца, как заповедовал Иисус. Поэтому у нас есть координатор дома отца, там у нас Марина. К Марине, пожалуйста. Мы это уже давно делаем. Она раз растерялась. Надо же. Твой контакт пойти. Вот у меня к вам послание от этого. Посланнику. Тот, кого послали. Там не выдержал, послали. Ну, в общем, отправил я к другому координатору, но... Это же гордыни, это у нас такие накопления гордыни. Мы идем к отцу метагалактики, значит, надо сходить к отцу универсума. Только отец универсума, это вот здесь, и ты вначале физически должен здесь постоять, хотя метагалактика Файта сюда. Пришлось рассказывать вот эту схему, чтобы люди хоть как-то увидели. К чему же мы идем? Только мы идем это реальными достижениями поэтапно, а не так. Папа капнул, я что-то записала. О, великая сутра предыдущих эпох. Знаете, то, что уже в прошлом было, второй раз отец не повторяет. Это закон истории. Если он повторяет второй раз, это уже фарс. А у нас опять продолжают писать евангельские притчи, все эти образы жизни отдельного человека, ибо его ягодицы самые ценные по отношению к ягодицам всех остального человечества. Кто не знал, ягодицы это мышление демонов. Голова здесь сидит. Почему его образ жизни самый ценный по отношению ко всему человечеству? С какой стати? Даже если он жил святой жизнью, и свет у него самый сильный, это чем он таким большим выпернулся? Лампочка Ильича. Священная. Ничем. Значит, новая эпоха предполагает новые условия восхождения. Вот такие. Или другой вариант. Гордыня к нам подходит и говорит, а мы уже в ноту соль идем. Есть такая питерская группа. Есть такая краснодарская. У вас тут тоже должны в соль идти. Потому что мы идем в фан. Надо в соль идти. Я когда первый раз вышел к владыке, говорю, тут ноту соль пошли, может мы что-то неправильно делаем. Он начал сильно смеяться, говорит, ну пускай попробуют. А потом мне объяснил, что вся гамма звуков есть не только в этой метагалактике, а есть на каждом глобусе, на планете Земля. Есть такое понятие соль Земли русской, Земли русской. И если мы в фа только-только входим, то соль мы будем познавать где? Внутри планеты. Вверху фа, внизу переломлением соль. Ну, так пополам. Потому что соль это за этой метагалактикой фа. Туда надо еще выбраться. Если взять реальный подход, который реализуется синтезом. Поэтому мы встречаемся уже со многими тут такими выпендрежами. Гордыня. Ну, люди хотят развиваться, хотят. Я вот такого человека, который шел, идет к нам на практику. У нас тогда практики были специально, идет. С нами там человек 60 поднимается на гору, чтобы сделать практику. И поет всю гору. Соль, 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 соль. И так километра 4 вверх. Доходит до практики, стала с нами. Поставил на практике обратно. Соль, соль, соль. Она идет в ноту соль. Но вместе с нами стоит на практике. Хотел сказать, зачем? Ты уже в соль. Ты уже здесь делать нечего. Ладно. Это вот такие приколы у нас были по истории нашего развития. Очень интересно. Образ увидели? Образ. То есть красноречивый. Поэтому еще раз подчеркиваю, что мы выполняем две задачи. Это еще не все. Еще пару фраз. У нас еще есть время до первого. Мы еще и 2 часа не отработали. Моментик. Значит, первое. У нас идет экспансия в метагалактике. Это метагалактическая эволюция. Вторая. Поэтому у нас метагалактических глобусов вот эти 20. И они отражают вот эту метагалактику. Подчеркиваю. Вот эту. Чтобы пойти в метагалактику Фа, мы должны выйти на вот эту планету. Вышестоящую. Все наши 20 глобусов метагалактических находятся вот здесь. Это глобус. Они отражают 20 галактик, которые находятся вот здесь. Внутри нашей метагалактики. Таким образом, планета Земля, нарастая глобусами. Самым последним из них глобус сынов, вернее, отцов, матерей, универсума метагалактики переходит из своего 20-го состояния на планету вышестоящей Солнечной системы. И вот этот переход от низостоящей планеты к вышестоящей организует кто? Дхамма Созидания. Глобусный переход от низостоящих форм жизни на планету Земля к вышестоящим формам жизни на планете вышестоящего универсума, вот эти сферы
и организует храма созидания. Когда мы с вами говорили, что мы входим в синтез образ находится внутри планеты. И так как синтез образ синтезировал все сферы храма созидания, то он стоял вот здесь, как человек. Я так схематично пишу. Внутри вышестоящей планеты. Поэтому мы с вами стояли в центре груди, находясь на планете Земля, на определенной сфере. Вокруг нас работали и внутри синтезообраза 20 метагалактических глобусов. И шла фиксация с планетой вышестоящей Солнечной системы. Почему я сказал, что синтезообраз фаца метагалактики в метагалактике преобразился вместе с разумом, вместе с телом и с домом отца. Вот здесь у нас была первая практика. И работали мы с мыслеобразом вышестоящей планеты. Куда постепенно мы с вами начнем двигаться. Да, еще раз зафиксируйте, восьмерица Фа является восьмерицей не только планеты, а всей вышестоящей Солнечной системы. И вот эта вышестоящая Солнечная система идет в метагалактику Фа, которую объявил Фа отец метагалактики в новой эпохе. Наша задача выйти сюда, при этом отрабатывая эту метагалактику, а потом научиться ходить и в ту метагалактику, более вышестоящую. Нам задачу усложнили в два раза. Это не 10 проектов, а это умножение на 2, это 10 проектов. Мы 10 проектов прошли вот здесь. Мы, увидев потенциальчик, нас вывели сюда. Мы здесь начали осваиваться. Кстати, вот здесь мы уже там парочку войн, так сказать, телом потренировались, устроили. И теперь нас ведут вот в ту метагалактику Фа. Вот это и вот это. Две метагалактики, которые уравновешиваются. Теперь смотрите парадокс. Последняя фраза. Первая была. Это внешняя метагалактика. А вот это внутренняя. Еще раз. Это внешняя метагалактика. Я специально это хочу. А вот это внутренняя. Самая большая ломка мозгов я стал наконец. Потому что есть такой закон отца. То, что для человека снаружи, для отца внутри. Вы вспомнили, молодцы. А то, что для отца внутри, для человека снаружи. Поэтому то, что для нас снаружи, для отца внутри. То, что для нас внутри, метагалактика внутри, для отца снаружи. И вот этим переходом дома отца мы начинаем восходить на эту планету. Единственное, что там жить и сложнее, и легче. В том плане, что там в многомерности мягче все. Там можно синтезировать, материализовывать кое-что, а кое-что приходится покупать. То есть там это тоже действует. И, в общем-то, жизнь человечества там простая. Здесь человечество минимум. Как и во всей метагалактике. Поэтому сколько, нам не назовут. Но мы видели даже поселение владык. Оно очень небольшое и ограниченное по отношению ко всей окружающей территории. Поселение. Поселок городского типа, небольшой, с частными домами. И учениками, которые могли туда выйти, тоже там постепенно сформировать свои дома отца. Если они не смогли сформировать свои дома отца, они выходят в кабинете владык, общаясь с ними, возвращаясь на тот глобус, на вот этот один из глобусов, где они еще свои дома отца сформировать смогли. В основном там все ученики глобусные. Там живут владыки и некоторые другие существа. Значит, по поводу существ, чтобы не было таких иллюзий, значит, в одной из общений с владыкой Кутковым мы вышли к нему по вопросам вот этой схемы. И владыка сказал, что так же, как вы восходите планетарно-метагалактически, а теперь выходите в универсум, есть едино-универсумное человечество. Я подчеркиваю, это Солнце и планета в синтезе. Прежде всего, это Солнце, относящееся к Солнцу. И оно помогает развивать нас вот сюда вверх. Ну и владыка Туткуми с ним контактирует.
Я говорю, познакомиться можно? И тут же пришли два существа невысокого роста. Это люди. Ну, по форме это конкретные люди. Так у них тело было легкое, светящееся. Но они назвали свои имена, публиковать их не буду. Но они очень утонченной формы. Но человеки. Пальцы, там, руки, голова, все соответствует нам. И явились эволюцией единоуниверсум. То есть они вот живут в этой области. Может быть, на соседней планете, я не знаю. То есть это не наша планетарно-метагалактическая универсум, да? Даже не эволюция, а вот если взять вот это неведомое, как универсум, да? А это еще за неведомым, в синтезе неведомого и чего-то более высокого, метагалактики Фа, там есть человечество, и эти люди начали нам помогать, как только мы туда вышли. Заинтересованы, чтобы мы туда поднялись. Сколько их, насколько я понимаю, не очень много, но они там есть. Поэтому мы восходим и расширяем ту базу человечества в новое, которое уже там создано. Ясно, да? Чтобы не было таких гордынь, что мы одиноки во Вселенной. Одиноки во Вселенной. Во Вселенной мы не одиноки. И еще такой момент. Скорее всего, из этих же существ, единоуниверсумных, к нам пришли так называемые аватары синтеза Фа. Мы вам, по-моему, в прошлый раз говорили, нет? Не говорили. Ну да, это было после вас. Нам вот в Симферополе и в Краснодаре была такая работа. В Краснодаре были... Подождите. Это не у вас, это было в Москве. Я вам в прошлый раз сообщил. 32 логоса синтеза Фа. Сообщал. Это было в Москве. А в Симферополе просто логосы взошли, придя к нам, и поменяли статус посвящения 8 на 9 и стали аватарами синтеза Фа. Это одни и те же лица. 32 аватара синтеза Фа. А то у меня уже такое было. Где? Вот здесь тоже. Нет, у меня было другое. В Москве, я говорю, эту тему мы с вами проходили. В аудитории недоумения, в глазах полный ноль, мы эту тему не проходили. Ну ладно, я диктую тему, разбираю с позиции этого. Оля потом смотрит тетрадку и говорит, да проходили они, проходили. Только за месяц полный ноль выучивали. Я говорю, вот это вот так-то, в голове пусто. Я говорю, мы что, это с вами не проходили? Большинство сказало, нет. Это 30-й синтез, чтобы вы поняли. Люди там много чего. Они владеют очень многим всем. Но вот тему предыдущего синтеза выучить не смогли. В глазах полный ноль. Я уже начинаю ее использовать. Смотрю, Оля сзади хихикает. Думаю, ну может быть я дурак. Ну ладно. Ну еще раз сказал. И мы вот в итоге с ними час-полтора времени потеряли два раза, обсуждая тему. Я говорю, это вот виды деятельности иерархии. Я говорю, ну повторение мать учения. Видно, вам решили запечатать это посильнее, потому что вы ничего не выучили. Ну и пришлось повторять это два раза. А потом посмотрели по материалу. Мы же фиксируем, что мы говорим. Кому что даем. Это было. Ну, группа имела полный ноль по мыслеобразу. Значит, надо еще раз. Вот такие варианты были. Поэтому вот те аватары синтеза, я их теперь не логос, а аватар, да? Они по типу, когда мы их видим в классах, они примерно соответствуют вот тем существам, которые вышли к владыке. Я, конечно, не разбираюсь в их там вариантах, кто есть кто. Они похожи внешне. Может быть, они не из единой универсальной эволюции. Но фактически вот эти аватары работают и живут, скорее всего, вот на этой планете. И работают с этой метагалактикой. Но даже аватары синтеза Фа, которых 32, они работают с этой метагалактикой. А значит, скорее всего, живут на этой планете. Вышестоящий. И может быть относится к единоуниверсальной эволюции. А может и нет. Мы не знаем. Но они работают с этой метагалактикой. Наши с вами внешние. Так как это 32 аватара синтеза Фа, материи метагалактики. Вот у вас на сегодняшний день сложился самый широкий образ работы Дхаммы созидания. Первое, вы должны увидеть, что эволюция любых глобусов постепенно всех существ ведет из нижестоящей планеты в вышестоящую. Садхама созидание – это не только объект, куда синтезируются все накопления глобусов, а это объект перехода из нишестоящей планеты в вышестоящую. Как мы и говорили, ключик перехода идет через 12. И в храме созидания есть подчерки не глобусы, а сферы глобусов. Сами глобусы относятся к монаде планеты. То есть, если взять Землю как монада, это и будет синтез всех глобусов. Но одновременно монада это девятка, потом идет десятка, потом идет 11, как куб созидания. А потом идет такой шарик, как 12, храма созидания, где рождаются сферы глобусов. Я подчеркиваю, не глобусы как жизнь, а сферы глобусов как условия жизни, синтезобраз. Какая жизнь должна быть на том или ином глобусе. Допустим, ангелы должны быть с крыльями, а раньше демоны должны быть рогато-копытные, да? Потом это отменилось. Сейчас они могут быть полуживотными, полулюдьми, но не должны иметь рога и копыта. Вот это определение, кто есть кто по форме и по содержанию, записывается в сферах камы созидания. Вот эти сферы нарастают вокруг планеты Земля, и итоговая сфера должна нас перевести в вышестоящую планету. Задача Дхаммы Созидания – научить нас ходить по всем сферам Дхаммы Созидания, по всем глобусам, и перевести в планету вышестоящей Солнечной системы. Вот вам большой мыслеобраз. Что-то я забыл сказать. И ваши Дхаммы Созидания – и той цели, куда мы идем. А, вот что я забыл сказать. Значит, у нас есть 4 цели по отцам метагалактики. Я, по-моему, вам тоже диктовал. Так вот, это настолько сложная система, что в те цели она даже не входит. Она выше их. Это не цель, а можно сказать такой сверхцель или изначальная идея. Можно назвать архетипом то, что выше цели. То есть это отцом не ставилось как цель. Единица метагалактики. Вот. Восьмерица восхождения по эволюциям. Вот. Да? Вспоминается. Дом отца в целом. Вот. И только выход к изначальному фа что-то брежет вот сюда. Но это и выход к изначальному фа, чтобы был огонь осваивать метагалактику вот эту. Но мы с вами пошли даже за изначальное фа и вышли вот сюда вверх. Да? Вот это проявление. Все. Практика. Владыка рекомендовал всем вот этот мыслеобраз запомнить, поэтому я вам его диктую. И в перспективе на него нанизывать все свои восприятия, что космологические, что по синтезам ФА, что по всему остальному. Навязывать. Единственное, но вы должны четко осознать, что у нас 32 синтеза ФА. Если вот эта линия предполагает 64, то 32 это пополам. И когда мы восходим 32 синтезами, у нас остается еще 32 присутствия, 33 по 64, самостоятельной синтетической работы. Когда 32 вам, извините, дали лекцион, а 32 вы стяжали и взошли сами. Это не надо делать что-то грандиозное, не надо там сейчас опухоль мозгов, там столько работают. Если вы примените к тем, вы уже применяете, кто прошел 64 плана, хотя бы глобуса интегрального чека по восьмерице присутствия, тот уже должен понимать, что применяя все то, что вы изучали в 32 выше, и работая в 8 организациях Дома Отца, вы фактически эти 32 проходите. Вопрос работы в Доме Отца. То есть огонь это там, где вы действуете. И когда вы примените то, что вы здесь, в 32, потенциально накопили, вот сюда, в эти 32, вы их пройдете. Ничего такого сложного нет.
Вы уже это проходите восьмерицами. Потом пройдете там накоплением абсолютного огня или уже проходите. То есть определенными программами, которые Отец нам поручил. Исполнили. И весь вот этот огонь 32 через нас идет. И тогда мы выходим на вышестоящую планету. Этот процесс может быть и параллелен. Но как это простроит владыки, нам неведомо. Потому что синтез-образ вот этой простройки мы получили 2 дня назад. Завершил он утряс, ну, вхождение в эту реальность вчера вечером. А сегодня мы вам уже с ним попытались сделать первую практику. Поэтому это на грани, как это говорит, на среду. Самое новое, что сейчас есть во всех реальностях метагалактики. Работа с новой восьмерицей, метагалактическая универсумная, с выражением на нашей планете. Вот так мы продвигаем Дом Фарса. Значит, у нас будет следующая практика. Мы сейчас выйдем, познакомимся с 12-м аватаром 12-го синтезофа. Сконтанчимся с ним. Ну а потом Олег и Лиза нам раздадут каждому в руки тхам созидания. Олег Смец говорит, вашу. Каждого из вас. И вы должны будете в ней рассмотреть синтез ваших сфер деятельности. В тхаме созидания, я подчеркиваю, несколько сфер. Это таких, можно сказать, мыльных пузырей, которые между собой стыкуются. Внутри каждого этого пузыря, ну, можно сказать, своя энергетика, свой огонь. Мы это еще будем проходить сегодня, завтра. Сейчас просто возьмите. Ваша задача посмотреть, что каждая сфера несет из себя. Я буду говорить, как это делать. Я подчеркиваю, мы ведем вас спонтанно. Мы сейчас не через знания хотим вас провести, а через спонтанность опыта. А потом вы рассмотрите 3-4 эти сферы. Посмотрите, что в них формируется, какие синтезобразы. А потом из этих 3-4 синтезобразов сложите один внутри тхамы созидания. И посмотрите, что из этого получается. В принципе, по интеллектуальной подготовке современного человечества это, ну, более-менее легко сделать. Но не бойтесь включать воображение. Раз. Это обязательно для той работы. И второе. Все, что там вы не увидите, вы этого не бойтесь. Это созидание, которое начинается, а не еще идет. И если Олег или Лиза это утвердит, тогда оно начнется. Если вам удастся сделать любое созидание, которое утвердит Олег или Лиза, вы не просто прошли, а получили определенный, не просто ученический опыт, а даже, ну я бы сказал, элемент посвящения. Зашли как. То есть вы получили восхождение. И если этот опыт будет достойным, но Олег или Лиза скажет, что работать, вы еще будете работать над этим процессом в перспективе. Или жизнь за вас будет работать, а вы будете смотреть, что с вами происходит. То есть вам покажут ту жизнь, которой вы живете. Но, я подчеркиваю, эта жизнь не такая фактическая, как вы видите вокруг. Некоторые так смотрят и говорят, вот то увижу. Вы не увидите таких же ситуаций, как у вас по жизни. Вы увидите некий синтезообразный, можно сказать, символический, хотя символы здесь, символы только к семерке относятся. О, можно так сказать. Тхама созидания несет концентрат мышления метагалактики. Вы получите синтез всех 12 мышлений, концентрированно выраженный, 4 проектах, когда 12 сфер мышления от мифологического до синтезообразного для каждого из вас пакуют и развертывают. 4 это называется проекта метагалактической мысли. 4 крупнейших ситуации, которые вы отрабатываете в 12 присутствиях. Увидели? Не только на физике. 12. Что у вас формируется по всем 12 присутствиях? Вот это будут 4 проекта. В синтезе этих 4 проектов появится реальная задача, которой вы восходите. Значит, энергетики валом, огня там валом. Соберитесь. Созидание на то и созидание, что созидает все. Внутренняя пассивность вредна, сразу подчеркиваю. Собрались, нужна внутренняя активность.
войдете во внутреннюю пассивность, тхамосознание вас ведет в режим из физического восприятия в вышестоящий. Ну, то есть здесь заснете, там будете работать. Но тогда вы на физике не все будете осознавать. Поэтому сейчас постарайтесь не доводить себя до этого, а наоборот собраться и преодолеть дрему, которая тут же на вас начала наваливаться. Это работа тхамы созидания. Вы засыпая, перерабатываете, созидаете на завтра что-то. Вот этот момент и есть преодоление момента сна. При этом не надо говорить, что сон не нужен. Он нужен. В этот момент и работает тхама созидания. Она созидает, когда мы спим. Наш сейчас опыт созидать в бодрствовании. Все практика. Отвечая на мысль, то, что является сумасшествием для человека, является обычной практикой для ученика. Мне когда-то сказали, ты же человек. Я сказал, нет. Человек так испугался. Потом дошло, что мы ученики, мы чела. И все нормально. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся восьмеричным синтезом фа отца метагалактики, возжигая фа стандарт, фа виту, фа огонь, фа восьмерицу, фа логос, фа единицу, фа дом и фа синтез в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь всем воспламененным огнем, мы синтезируемся с метагалактическими владыками Кутхуми и Фаин, возжигаясь их воспламененным огнем, развертываемся в доме Фа, фиксируясь мираклево в доме Фа. Постойте там сейчас, попробуйте рассмотреть дом Фа. Просто увидеть, как вы там стоите с синтетическим своим присутствием. В этом огне мы синтезируемся с Фа-отцом метагалактики, становясь пред ним в его классе приемов, или в зале, неправильно сказать. Возжигаемся огнем по отца метагалактики и переходим в этом огне в 12-е присутствие, в 12-й класс 12-го синтеза Фа, синтезируясь с 12-м аватаром синтеза Фа метагалактическим. С 12-м метагалактическим аватаром синтеза Фа 12-го. И возжигаясь его огнем, мы возжигаемся огнем 12-го метагалактического синтеза Фа. Возжигаемся огнем 12-го аватара синтеза Фа. Вместе с ним переходим в 12-й дом Фа. Синтезируемся с метагалактическими владыками Олегом и Лизой в 12-м доме отца Фа. Возжигаемся огнем Олега и Лизы. И получаем каждый в руки по шару. Они бывают разных размеров, но в основном те, которые помещаются в ладони, которые охватывают южный полюс. То есть две ладони охватывают южное полушарие. А над ладонями обычно находится северное. Возьмите в руки, держите аккуратно. Это ваша дхамма созидания. Она, конечно, не упадет и не раздавится. Но давить лишний раз не надо. Теперь оставляйте дхамму созидания на левой руке. Южный полюс дхаммы созидания упирается в центр ладони. Это важно. Просто руку поставьте левую вверх. И дхамма спокойно станет. А прикасаясь к северному полюсу указательным пальцем, вы выводите из дхаммы созидания первую сферу дхаммы. И внутри дхаммы у вас формируется объемная ситуация, которая выражает проект синтеза 12 ваших присутствий, ну, можно сказать, как мифологию метагалактики. Хотя мифология метагалактики — это 9-я сфера мышления планетарная. Экосферное мышление метагалактики, вашу экосферу. Посмотрите, что внутри формируется. Это не обязательно ситуация, связанная с человеком. Это может быть символическое. У кого-то, допустим, появляются меридианы параллели. Кто-то видит клеточки как клавиши на этом. Тогда обратите внимание, есть ли надписи на клавишах. Кто-то видит внутреннюю ситуацию. У кого-то там вертикально луч стоит от северного к южному полюсу. Смотрите, что вы увидите внутри и на сфере дхаммы созидания. Возвращаем эту сферу внутрь, также указательным пальчиком прикасаемся к северному полюсу и поднимаем вторую сферу. Смотрим, что во второй сфере, внешней и внутренней. Возвращаем сферу внутрь, прикасаясь к северному полюсу, выводим третью сферу. Достаточно общего образного взгляда. Возвращаем сферу обратно, прикасаемся к северному полюсу, выводим четвертую сферу. Смотрим. Ставим четвертую сферу обратно. Поставили. А теперь, смотря на сферу, попросите сложить четыре проекта в одну конструктивную ситуацию вашего созидания. И попробуйте посмотреть то же самое теперь внутри сферы. Есть. Продолжайте смотреть, не останавливаемся. А теперь Олег указывает, что все дхаммы созидания расширяются. Отпускайте вашу дхамму из рук. И она, начиная расширяться, охватывает вас. Вы становитесь внутри дхаммы созидания. И входите в крупную ситуацию, в которой у вас формируется дхамма созидания, подчеркиваю. Ну, а теперь впитывайте эту ситуацию, вам показанную, в ваше сердце. Эта ситуация поможет простроить вашу жизнь в более лучшем режиме, даже если вам ситуация как-то не очень, не все так адекватно смотрят. Дхамма созидания формирует лучшие ситуации для вас. Питайте, и в чем-то ваша жизнь будет реорганизована. Только помните, что работа идет в 12 присутствиях, а не только на физике. Кто-то начал думать только о физике. 12 присутствий. 12 метагалактических глобусов. Впитываем. Дхамма созидания собирается в маленький шар в ваших руках. А теперь внимание, опыт. Значит, без влияния мысли, без влияния ваших взглядов, внутри дхаммы созидания, в центре ее формируется ваш синтезограф, какой вы сейчас есть в синтезе 12 причин. Присутствие, подчеркиваю. Посмотрите, какое тело внутри формируется. В синтезе 12 присутствий. Посмотрите, это ваш синтезобраз, с которым работает дхамма созидания на данный момент. возвращаем Дхама Олегу. Ну, а теперь попробуйте посмотреть друг на друга. Лиза говорит, встряхнитесь. Внутри, там. Ну и каждый из вас получает в руки книгу. Это ваша книга учебной жизни. Не просто книга жизни, а книга учебной жизни. И там на листе внизу распишитесь. За работу с Дхамой созидания. Вашей привычной росписи. Это важная фиксация. Даже если вы подумали, вы сделали это, называется. Книги мысленно отталкиваете владыкам, они уходят к владыкам. Мы благодарим Олега, Лизу и аватара синтеза метагалактического 12-го синтеза ФА. И из присутствия дхаммического переходим в физическое присутствие, развертываясь синтезом наших накоплений здесь. Возносим благодарность Патцу Метагалактике, метагалактическим владыкам Куткуми, Фаин, Олегу и Лизе. Весь возожженный огонь направляем в восьмерицы домов, дома Фаатца в целом и дома Фаатца каждого из нас. И выходим из практики. К владыкам в данном случае идти не надо. Это был тренинг практики. По итогам сходим. Значит, первое. Владыки рекомендовали проводить очень медленно. Миракль. Я еще не медленно прошел. Некоторые там уже уставали. Для того, чтобы через медленный режим вы легче научились видеть и действовать там. Значит, владыка указал, это все примите во внимание, что именно быстрота мираклей мешает росту вашего проживания там. Поэтому постарайтесь на группах делать это медленнее и больше уделяйте этому внимания. Легче будете видеть, слышать, проживать. Видеть, слышать, проживать уже можно всем домам отца. Это уже открыто. Для учеников дома отца это открыто. Как только вы поверите, что это для вас открыто, вы в это войдете. Ничего страшного. Второе. На все синтезы ФА указано упор делать на миракли. Поэтому буду вас выводить, заставлять видеть, заставлять проживать. Ну как заставлять? Направлять. А вы должны будете этому учиться. Те, кто плохо видят или не видят, проблема в вашей вере. Как только поверите, получится. Но вот такими нудными практиками мы к такой вере подойдем. У наших учеников, даже у начинающих, это получалось спонтанно, более-менее реально. Извините, миракль это шестая практика, и в двенадцатом присутствии без него почти делать нечего. Там нужно видеть, слышать, действовать. Если кто-то не видит, очень советую верить в то, что это происходит. И когда вера ваша укрепится сильно-сильно, вы это увидите. К сожалению, даже если вы считаете, что ваша вера сильна может быть в отдельную область проявления. Ну, допустим, вера в Христа сильна. Но Христос сейчас только образ Отца. В Дхаме Созидания вы ничего не видите. Ваша вера сильна в науку. Но наука это всего лишь чувственное познание мира. Как только мы преодолели чувства, вошли в ментал метагалактики, ваша вера слаба. Поэтому попытайтесь определить, во что вы верите. И как только вы поверите в свои действия и деятельность в любом присутствии, вы будете видеть, проживать и чувствовать. Очень часто некоторым мешает границы веры. Это вам мешает. Вот это как вывод из практики всей группы. Все остальное вы видели, смотрели, знали. сейчас будет перерывчик, тоже полчаса. Очень советую, если кто-то что-то увидел, кратко, не надо описывать все, суть, двумя словами. Там, условно, видел кафедру, и за ней стоящего кого-то. Видел то-то. Это очень быстро уйдет. Но вам, Лиза, не зря вам раздала книги, вы расписались. Они вам показали ситуации, которые в синтезе сейчас направляют все ваши 11 присутствий, чтобы вы что-то из этого создали или насозидали, даже если вы не увидели. В вашей учебной ученической практике. Поэтому советую запомнить, что вы смогли увидеть, даже если фрагментики видели. Посмотрите, как у вас что сложилось по итогам. Это ваш был первый опыт работы с храмом созидания. Мы его продолжим сегодня и завтра. Чтобы у вас была хоть какая-то фиксация этого опыта. А дальше перерыв отдыхать. Вы должны усвоить этот огонь. И еще помните, что этот огонь придавливает. Вам будет хотеться спать и дремать. Вот полчаса взбодритесь, чем хотите. Хоть зарядку делайте. Перерыв. Перерыв до 15:00.
Ну что, так получилось, что ли?
Да, есть, да? Да.